Чтобы оценить масштабы и значимость решенных задач, достаточно обозначить параметры расходов областного бюджета. Кассовые расходы бюджета составили почти 224 миллиарда рублей. Они превышают расходы 2020 года на 14 миллиардов 300 миллионов рублей. 53% в общем объеме освоенных ассигнований – бюджетные ресурсы, вкладываемые в производство и предоставление социальных услуг, а также инвестиции в социальную сферу. Речь о более чем 119 миллиардах рублей. В результате система общественного здравоохранения направлена более 33 миллиардов рублей, система народного образования – 35 миллиардов рублей, в систему социального вспомоществования направлено 45 миллиардов рублей. Еще один масштабный блок расходов – это расходы на создание современной и комфортной общественной среды. На эти цели направлено более 33 миллиардов рублей. В этой сумме затраты на связь и информатику, дорожную инфраструктуру и транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, а также охрану и воспроизводство окружающей среды. Более 16 миллиардов рублей направлено на поддержку производительных сил в экономике за счет средств областного бюджета. Если же говорить о консолидированном бюджете, то эта сумма превышает 21 миллиард рублей. Здесь налоговые льготы и субсидии агросектору, промышленности, а также субъектам малого и среднего бизнеса. Налоговая политика региональных властей оставалась важным элементом поддержки предпринимательской активности. Достаточно сказать, что порядка 23 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, получили право применять пониженную ставку налога в размере кто 2%, а кто 3%. В ушедшем году в целом экономика сумела адаптироваться к новым реалиям, плюс внешнеэкономическая конъюнктура была благоприятной для наших экспортеров. В результате в отчетном периоде поступило 249 миллиардов 290 миллионов рублей доходы бюджета. Поступление налоговых и неналоговых доходов 230 миллиардов 726 миллионов рублей. Генерация налогов экономикой вышла на допандемийный уровень. В заключение доклада отмечу, что в условиях в целом непростой экономической ситуации стабильность финансовой системы региона была обеспечена, с одной стороны, благодаря высокой способности экономики к восстановлению, с другой стороны, четкой приоритизации расходов бюджета и наличию финансовых резервов. Как результат, оказана необходимая поддержка экономики. Все социальные обязательства выполнялись своевременно и в требуемом объеме. Достаточно сказать, что в рамках нацпроектов и указов президента Российской Федерации обеспечено достижение установленных показателей. Еще более преобразился облик региональной общественной инфраструктуры. При содействии бюджета построены десятки новых объектов коммунальной, жилищно-транспортной и социальной инфраструктуры нашей области. Уважаемые депутаты, правительство области предлагает поддержать законопроект, утвердив отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год. Спасибо за внимание.
Спасибо, Михаил Валерьевич. Коллеги, вопрос был рассмотрен на всех заседаниях и комиссии. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Слово Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Действительно, информация очень объемная, и мы видим, что бюджет у нас социально ориентированный, значительная сумма выделяется на сферу здравоохранения, образования. Но вот сегодня про здравоохранение пару слов хотел сказать. С 2019 года веду, так сказать, переписку, касающуюся Вилижанской участковой больницы. Она обслуживает 21 населенный пункт и необходима для оказания качественной медицинской помощи жителям на той территории. И жители просят и просили, и уже было даже принято решение в 2020 году о том, чтобы эту больницу реконструировать. Однако спустя 2 года реконструкция, к сожалению, до сих пор не проведена. Более того, не завершена даже проектно-сметная документация, на которую выделялось 4 миллиарда рублей. Вот, и прокуратура там проверяла и так далее. И я знаю, к другим депутатам обращались по этому поводу. И граждане собрали более 1000 подписей за реконструкцию этой больницы. Вопрос следующий. Когда планируется решить вопрос по реконструкции этой больницы и какие все-таки результаты будут по ней? Спасибо. Вопрос либо к департаменту финансов, либо, может быть, к департаменту здравоохранения, который более компетентно сможет ответить на данный вопрос. Спасибо.
Так, Михаил Валерьевич, кто будет отвечать?
Кто будет отвечать? Я коллегу прошу ответить на вопрос.
Я не совсем расслышал. Кто будет отвечать? Департамент здравоохранения, пожалуйста, отключите.
Департамент здравоохранения.
Пожалуйста, подключите департамент здравоохранения. Кто у нас там от него присутствует-то?
Уважаемые коллеги, присутствует Логинова.
Пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги. Да, действительно, вопрос оказания медицинской помощи в селе Вележадный Нижнетавдинского района обсуждался уже неоднократно. Надо сказать, что в этом населенном пункте проживает 1800 человек, из них 500 детей. И все окружающие села также имеют население не более 2000 человек, и там есть соответствующие медицинские учреждения в виде фельдшерско-акушерского пункта. В настоящее время принято решение строительства новой современной амбулатории, уже выделен земельный участок, все предварительные работы завершены, и мы планируем возвести в данном населенном пункте современную амбулаторию, в которой будет и прием осуществлять и узкие специалисты, и терапевт, и педиатр, и будет полноценный дневной стационар и физиотерапевтическое отделение. Все будет направлено на то, чтобы люди своевременно получали помощь. А в отношении строительства или ремонта стационара круглосуточного, хочу сказать, что сегодня программа модернизации здравоохранения на селе подразумевает эффективную маршрутизацию пациентов. И если человеку требуется круглосуточный врачебный осмотр и лечение, то такие пациенты направляются или в Нижнюю Тавду в стационар, или в город Тюмень. Поэтому в данном населенном пункте Вележанок будет построена и возведена современная амбулатория. Спасибо.
Так, больше вопросов, по крайней мере, в зале нет. Если у нас вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС, там тоже вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. Пожалуйста.
Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас сегодня действительно таких два важнейших вопроса рассматривается: отчет губернатора и по бюджет прошедшего года. Вот здесь тоже мы объективно обязаны выделить четкую работу правительства и департамента финансов по обеспечению доходной части и грамотному расходованию расходной части. И очень позитивно то, что мы не увлекаемся выбрасыванием денег, как где-то бывает, на какие-то те проекты, которые могут подождать, и формируем резерв, то есть запасные резервные суммы для на будущие годы, по сути дела, то есть переходящие остатки, учитывая то, что ситуация у нас и с пандемией, и с экономической мировой ситуацией, она достаточно непростая, поэтому здесь подход нужен очень осторожный. Я должен констатировать то, что своевременный переход в начале 2000-х годов на принцип бюджета, ориентированный на результаты, затем реализация механизма программно-целевой метод финансирования, он бесспорно себя оправдал и оправдывает. И я полагаю, что мы в любом случае должны, вот, без принятия, конечно, в постановлении, отметить все же эффективную работу, позитивную работу правительства и департамента финансов. Я уверен, что Михаил Валерьевич Таранов стал достойным преемником Татьяны Львовны Крупиной. Это очень отрадно, поскольку серьезно за эти годы вырос как руководитель финансового департамента. Посему поддерживаю предложение, которое прозвучало о том, что отработано по бюджету 2021 года весьма позитивно. Еще один момент. Обратите внимание, налог на доходы физических лиц. Мы все говорим об ухудшении финансового положения, доходности населения. Да, может, отдельно группы населения страдают, но тем не менее сам факт роста налога на доходы физлиц говорит о том, что доходы населения все же по Тюменской области, они растущие. Ну а то, что касаемо налога на прибыль, мы уже говорили в первом вопросе, когда шел вопрос отчет губернатора о развитии, социально-экономическом развитии Тюменской области, там тоже этот вот рост существенно налога на прибыль подтверждает и рост экономического развития Тюменской области. Спасибо.
Спасибо, Владимир Ильич. Значит, поступим следующим образом. Поскольку в вашем выступлении содержалось предложение о внесении изменений... А? Не предлагаете оценку дать, да? Ну, все ясно. Так, Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, хотел поднять вопрос о развитии туризма в нашем регионе. Очень хорошие мероприятия у нас проходят, значительные средства тратятся. Так, по информации, представленной у нас на обеспечение госпрограммы развития внутреннего въездного туризма в отчетном периоде, направлено 235 миллионов рублей. В частности, агентству современных коммуникаций направлена субсидия 102 миллиона рублей. Поправьте меня, если я что-то неверно по цифрам назову. Большие вкладываются средства. Ну, вот я поднимал несколько месяцев назад вопрос по информационному наполнению Visit Human, нашего крупнейшего портала туристического. Ну, вот несколько месяцев прошло, ничего не изменилось. Я перед заседанием сегодня зашел, посмотрел. Все те же самые продукты размещены, те же самые туры, те же самые экскурсии. То есть не увидел никаких обновлений, что некие вопросы вызывает. На мой взгляд, ресурс, в который вкладываются столь значимые средства, он должен быть самым информативным таким ресурсом в нашем регионе, в котором должно быть все. Я сам, как музыкант, принимал участие в нескольких, на мой взгляд, значимых мероприятиях на базе филармонии, на базе Дворца культуры «Нефтяник». Поискал, не нашел мероприятий, хотя, на мой взгляд, они были весьма значимыми. Поэтому очень важная отрасль – туризм, очень серьезные средства вкладываются, мероприятия проводятся очень хорошие, очень красочные. А вот с информатизацией, с наполнением, еще раз, повторно призываю коллег обратить внимание, там есть над чем работать. Спасибо.
Хорошо, правительство обратило, услышало вас, как сейчас говорят. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, что члены правительства тоже сегодня, те, кто ушел, все-таки находятся на связи и слушают. Значит, первый момент, на который хотел обратить внимание, у нас с вами к исполнению бюджета идет называемый сводно-годовой доклад о ходе реализации об оценке эффективности госпрограмм Тюменской области по итогам 2021 года. И кроме этого, в качестве предложения идут и показатели, которых можно посмотреть, достигнуты они либо нет. Значит, первый момент, хотел обратить внимание, то есть я сегодня губернатор, в своем отчете об этом сказал, что да, у нас есть проблемы определенные в сельском хозяйстве, связанные, наверное, с недостаточным выпадением осадков, так сказать, и другими природными катаклизмами. Но если мы с вами посмотрим по индексу производства продукции сельского хозяйства, это у нас программа развития агропромышленного комплекса на 2013-2025 годы, то мы видим, что 4 индекса, по крайней мере первых, как раз связанные с производством продукции животноводства, растениеводства, они у нас с вами фактически не достигли 100%. Если посмотрим предыдущие годы, в том числе и предыдущие 2 года, то такая же ситуация в том числе здесь сохраняется. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что, наверное, нужно посмотреть, либо подходы поменять, либо меры поддержки. Потому что все-таки, да, мы понимаем, что мы находимся в сложном климате, сельским хозяйством люди занимаются. Но, наверное, есть мероприятия, в том числе в других регионах, которые стоило бы посмотреть и взять их на практику. Второй момент, на который обращу внимание, да, мы видим, что санитарно-технологическая программа, у нас показатели все выполнены. Но есть еще 2 показателя, которые сейчас я зачитаю. Думаю, тоже вы внимательно эту информацию смотрели. Значит, речь идет о программе, так называемой профилактика правонарушений, где на соответственном исполнителе госпрограммы стоит управление МВД России по Тюменской области. Так вот, здесь есть показатель количества совершенных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Если плановый показатель был 1710, то фактически он составил 2423. Вы видите, какой рост. Да, наверное, спасибо тем, что эти преступления стали выявляться. В какой-то степени, наверное, правоохранительные органы стали работать лучше. Но здесь есть о чем задуматься. Посмотрите, какой резкий рост произошел. И, наверное, многим из вас поступают и обращения, и жалобы людей, что сегодня городские леса вокруг Тюмени, парки, скверы, извините меня, превратили в склады так называемых закладок наркотических веществ. Ну так, наверное, давайте в этом направлении будем активно работать, в том числе вместе с МВД, чтобы, наверное, эту пагубную практику у нас она прекратилась. И чтобы люди не боялись, в том числе и в вечернее время, посещать городские леса, парки и скверы. В этом направлении, наверное, МВД нужно задуматься и в том числе какие-то мероприятия предпринять. Несмотря, наверное, в том числе на сокращение штата, которое у них прошло. И второй момент также связан с этим же направлением. Он связан с так называемым еще одним показателем. Это количество преступлений, совершенных осужденными в течение одного года после освобождения от мест лишения свободы. И если у нас их было с вами 480 единиц, то по году составило 637. Вы видите, что рецидивная преступность повторно она растет. Да, возможно, здесь тоже стали больше выявлять и, соответственно, больше наказывать. Но это здесь тоже есть о чем задуматься. И количество повторных правонарушений, зачитаю, с чем оно связано. Опять-таки, это связано с незаконным оборотом наркотиков и с повторным управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Поэтому, если здесь у коллеги будут, наверное, предложения, возможно, посмотреть КАП, какие-то нормы усилить, выйти с инициативы на федеральный уровень, потому что с такими вещами надо прекращать. Потому что эти цифры продолжат, если будут продолжить расти, то мы так с вами и дойдем до тысячных цифр, чего нам очень бы не хотелось. Поэтому просил бы и членов правительства, и, наверное, представителей управления МВД по Тюменской области обратить на эти вопросы пристальное внимание. Спасибо.
Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, рассматриваемый вопрос об исполнении бюджета 2021 года крайне важный. Кроме зафиксированных показателей в виде доходной и расходной части бюджета, дает нам возможность проанализировать и сделать соответствующие выводы по многим показателям и отраслям. Действительно, показатели исполнения бюджета констатируют тот факт, что в нашем регионе бюджет социально направленный, статьи расходов на образование, здравоохранение, социальную политику защищены и были исполнены в необходимом объеме, чтобы выполнить все обязательства перед нашими земляками. Это, безусловно, радует. На что я бы хотел обратить особое внимание. Коллеги, к сожалению, мы крайне мало средств получаем со стороны федерального бюджета. Мы активно обсуждали этот вопрос, когда принимали решение о передаче в федеральный бюджет части наших налогов. В то время область лишилась существенной части доходов, получаемых в виде налогов с прибыли предприятий. 1% налога на прибыль нам с вами обещали вернуть. К сожалению, этого не произошло. Мы надеемся, что это все-таки будет. Отдельная тема – это тема НДПИ. Но со временем мы пережили и эти потери, сумели выстроить экономику региона таким образом, что бюджет Тюменской области самостоятельный, если вы мне позволите применить именно данный термин. Но никто не отменял для нас возможность работать в направлении привлечения федеральных денег. Это и дополнительное финансирование государственных программ, национальных проектов, дополнительное участие в грантовой поддержке, кроме тех, где мы уже участвуем. На мой взгляд, с учетом большого профицита федерального бюджета, мы обязаны этой возможностью воспользоваться. На мой взгляд, нужно усилить работу в этом направлении. Вторая часть моего выступления будет посвящена программе сотрудничества. Я, забегая вперед, при возможных обсуждениях хотел бы сказать, то, что я скажу, это не отдельная, это критика не отдельных руководителей, представителей правительств, округов Тюменской области. Это те проблемы, с которыми к нам обращаются жители наших трех субъектов, в том числе на приемы граждан, осуществляя свои полномочия депутатов по единому избирательному округу, работая и в Тюменской области, и в Югре, и на Ямале. Программа сотрудничества в 2021 году, мы констатируем тот факт, что крайне низкое исполнение. Годами уже исчисляется ежегодное неполное освоение средств. А эти деньги должны лежать не на счетах, а работать на экономику Ямала, Югры и Тюменской области. Кроме этого, наверное, надо более вдумчиво подходить к строительству по программе социальных и иных объектов, детально анализировать их стоимость. На одном из заседаний бюджетных комитетов свои предложения счетной палате Тюменской области озвучивали депутаты нашей фракции. А через счетную палату области, счетные палаты округов должны были включить в план проверки данные спорные объекты. Счетная палата должна мониторить полученные результаты проверок и предоставлять объективную информацию. Также предлагалось дополнить полномочиями счетных палат округов возможностью ввести анализ контрактования средств для реализации проектов по программе в начале года. Мы все с вами понимаем, если денежные средства не будут заложены в контракты в начале года, соответственно, процент исполнения в конце года опять будет крайне низким. Без применения мер реагирования к ряду ответственных лиц по строительству и освоению денежных средств по программе, так и будем все время искать виновных. Кого на свободе, а кого, возможно, уже и в СИЗО. Причины одни и те же. Недобросовестные подрядчики, ошибки проектировщиков, условия вечной мерзлоты, кадровая чехарда с ответственными. Я не говорю про то, что уже построенные объекты годами оснащаются оборудованием и проходят процедуру лицензирования. Уважаемые коллеги, я считаю, что Тюменская областная дума должна обратить на это особое внимание, это как раз та площадка для того, чтобы эти проблемы обсуждать. От исполнения бюджета напрямую зависит ход реализации государственных программ в нашем регионе. Сегодня, как и годом ранее, процент освоения финансовых средств по программам достаточно высокий. Надеемся, что и в текущем году все показатели будут в норме. Фракция ЛДПР будет голосовать «за», но, уважаемые коллеги, представители правительства, прошу вас высказанные предложения учесть в работе. Спасибо.
Спасибо, Артем Николаевич. Бусева Инна Ивановна, пожалуйста.
Я снимаю вопрос.
Ясно. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить в зале нет. Если желающие выступить, работающие в режиме ВКС, тоже таковых нет, будем принимать постановление. Первое постановление следующее. Принять в первом чтении проект закона об исполнении областного бюджета за 2021 год с учетом результатов лингвистической экспертизы. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной думы. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. Так, в зале все 37 за, режим ВКС тоже оба за, значит, таким образом единогласно принято постановление. Так, коллеги, принимая второе постановление, принять закон Тюменской области об исполнении областного бюджета за 2021 год и направить указанный закон губернатору области для обнародования. Таким образом предлагается второе постановление тоже принять в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Так, опять, наверное, у Тамары Николаевны не нажимается кнопка. 36 за, не голосовал один человек, ВКС оба за, таким образом 38 за, один не голосовал. Спасибо. Завершили на этом рассмотрение данного вопроса. Переходим к следующему, пятому вопросу основной повестки дня об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2021 год. Докладывает Гиберт Юрий Борисович, да? А от Думы кто докладывает?
Величко.
А, пожалуйста, почему-то у меня здесь написано, Величко не написано.
Итак, коллеги, бюджет фонда исполнен по доходам в сумме более 30 миллиардов 841 миллиона рублей, что составляет более 105% бюджетным назначением, утвержденным законом о бюджете фонда на 2021 год. Основную долю в доходной части бюджета фонда составили безвозмездные поступления более 99%. По расходам бюджет фонда исполнен в сумме более 29 миллиардов 981 миллиона рублей или на 95% к уточненным бюджетным назначениям. В структуре расходов бюджета фонда более 99% или более 29 миллиардов составили расходы на здравоохранение, направленные на обеспечение финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования. За отчетный период бюджет фонда исполнен с профицитом в размере более 860 миллионов рублей. Все материалы, подробные материалы имеются у всех депутатов. Если есть необходимость в пояснениях, то их может предоставить директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Гиберт Юрий Борисович. Комитет рекомендует депутатам областной думы принять данный законопроект в первом и во втором окончательных чтениях.
Спасибо. Я так понял, что комитет предлагает не заслушивать доклад, а сразу Юрию Борисовичу приступить к ответу на вопросы. Правильно я вас понял?
Совершенно верно.
Хорошо, спасибо. Никто не настаивает на докладе Гиберта? Нет, никто не был. Пожалуйста, какие есть вопросы? Так, вопросов нет. Спасибо. Так, работающих в режиме ВКС тоже вопросов нет. Значит, тогда слово для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу. Пожалуйста.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Конечно, с одной стороны, жаль, что доклада не было. Информация очень интересная и объемная. Одних только обращений граждан за 2021 год было более 2500, почти 400 обращений. Но в нынешнем году мы видим, как активно работает коллектив фонда и руководитель. На все наши обращения нашей депутатской фракции ЛДПР также есть оперативные, конкретные ответы, решения тех проблем. И поэтому считаю, что нужно доклад поддержать. Ну и сегодня у нас там в конце, в последнем вопросе мы Юрия Борисовича к награде представляем. Я думаю, это тоже заслуженный итог, не итог, да, может быть, заслуженная отметка его работы. Поэтому хочется лишь гордиться, что такие руководители у нас есть, и пожелать дальнейшей успешной работы. Спасибо.
Спасибо. Больше желающих выступить в зале нет. В режиме ВКС тоже никто не желает выступить, да? Нет, никто не поднимает лист белый, поэтому будем коллегам принимать постановление. Предлагается принять в первом чтении проект закона, рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего заседания областной думы. Именно таким предлагается принять первое постановление. Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать. Так, в зале все 37 за, режим ВКС тоже оба за. Таким образом, 39 человек, единогласно первое постановление принято. Кто за то, чтобы принять второе постановление о принятии закона в окончательном чтении и о направлении его губернатору области для обнародования? И таким образом, второе постановление предлагается принять тоже в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Так, в зале единогласно 37, режим ВКС тоже единогласно. И таким образом, постановление принято единогласно. Спасибо большое. Коллеги, переходим к шестому вопросу повестки дня. О законе Тюменской области, внесении изменений в устав Тюменской области. Докладывает Соколова Ирина Борисовна.
Проект закона Тюменской области о внесении изменений в устав Тюменской области принят в первом чтении на предыдущем заседании областной думы. Проект разработан в целях приведения устава Тюменской области в соответствии с федеральным законом номер 414 ФЗ об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Ко второму чтению на проект поступили замечания и предложения правительства области, правового управления, управления по экономике и финансам Тюменской областной думы, которые сведены в таблице поправок, всего было 8 поправок. Вносимые поправки юридико-технического характера, они согласованы с правительством области и правовым управлением Тюменской областной думы. Комитет предлагает со всеми поправками согласиться, по третьей поправке согласиться с учетом предложения правительства области и принять закон Тюменской области о внесении изменений в устав Тюменской области с учетом принятых поправок.
Ясно, спасибо. Вопросы, коллеги, есть закладчику? Желающие выступить? Ни тех, ни других нет. Будем принимать постановление. Обращаю внимание, ваши коллеги, при голосовании за устав, поправок устав, необходимо квалификационное большинство, то есть минимум 32 человека. Потом будьте внимательны при голосовании. Предлагается принять закон Тюменской области о внесении изменений в устав Тюменской области с учетом принятых поправок и направить указанный закон губернатору Тюменской области для обнародования. Ну и снять соответствующее постановление с контроля. Кто за принятие этого постановление в целом, прошу проголосовать. Значит, в зале за 32, 4 против, в режиме КС за 2. И таким образом, значит, 34 человека за, 4 против. Постановление принимается. Переходим к следующему вопросу повестки дня. Это седьмой вопрос повестки дня. Докладывает опять же Соколова Ирина Борисовна.
Проект закона об установлении порядка участия финансового органа Тюменской области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района городского округа Тюменской области квалификационным требованиям принят в первом чтении на предыдущем заседании областной думы. На проект поступили предложения и замечания правового управления Тюменской областной думы, которые сведены в таблицу поправок. Всего было 3 поправки. Комитет предлагает со всеми поправками согласиться, по третьей поправке согласиться с учетом предложения правительства области и принять закон Тюменской области об установлении порядка участия финансового органа Тюменской области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района городского округа Тюменской области квалификационным требованиям с учетом принятых поправок.
Ясно. Вопросы к докладчику, коллеги, желающие выступить? Ни тех, ни других в зале нет. Вопросы о работающих режиме ВКС или желание выступить есть? Тоже не видно, чтобы было такое желание. Поэтому будем, коллеги, принимать постановление. Предлагается принять закон с учетом принятых поправок, направить его губернатору области для обнародования, снять с контроля соответствующее постановление. Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. Зал голосует. Так, значит, 36 человек за, режим ЭКС оба за, таким образом постановление принято единогласно. Спасибо. Переходим к 8-му вопросу повестки дня. Опять же, Соколова Ирина Борисовна докладывает.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Тюменской области внесен избирательной комиссией Тюменской области. Изменения вносятся в избирательный кодекс Тюменской области, в законы Тюменской области о местном референдуме в Тюменской области, об избирательной комиссии Тюменской области, о референдуме Тюменской области и направлены на приведение областного законодательства в соответствии с федеральным законодательством. Проектом совершенствуются отдельные положения, регламентирующие порядок проведения выборов, референдумов и деятельности избирательных комиссий. Расширяется перечень круга лиц, не обладающих пассивным избирательным правом. Изменяются подходы к образованию избирательных участков референдума, к изменению и уточнению перечня избирательных участков. Вносится ряд других изменений и дополнений, о которых более подробную информацию может предоставить разработчик законопроекта, председатель избирательной комиссии Тюменской области. Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет рекомендует принять проект закона в первом и втором окончательном чтении. И предлагаю слово предоставить Халину Игорю Николаевичу.
Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, раз комитет предлагает Игорю Николаевичу предоставить слово. Игорь Николаевич, вам слово, пожалуйста. Халин Игорь Николаевич, пожалуйста. Так не понял. Что с микрофоном проблемы какие-то? Подключите Халина. Пожалуйста, вроде слышно.
Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, добрый день, уважаемые депутаты, добрый день, уважаемые приглашенные, которые находятся в Большом зале заседания Тюменской областной думы и те, кто работают в режиме видеоконференц-связи. Избирательная комиссия Тюменской области вышла с законодательной инициативой. 5 мая мы представили весь необходимый пакет документов в Тюменскую областную думу. Соответственно, как Ирина Борисовна уже сказала, 17 числа на заседании профильного комитета данный законопроект был рассмотрен. Основная задача – привести наше областное избирательное законодательство в соответствии с законодательством федеральным. Законопроект достаточно объемен, потому что мы говорим о том, что приводим в соответствие с 4 федеральными законами. 60-м законом от 14 марта текущего года, 90-м законом от 1 апреля текущего года, федеральным конституционным законом номер 4 от декабря 2021 года и 414-м законом от декабря 2021 года. Ирина Борисовна уже тезисно обозначила те новеллы, которые имеются в этом законопроекте. Ограничивается пассивное избирательное право на выборах всех уровней. Речь идет о преступлениях экстремистской направленности и речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Речь идет о том, что даже если судимость снята или погашена с данных категорий правонарушителей, они не имеют права участвовать в выборах до истечения 5 лет со дня снятия или погашения судимости. Закрепляется возможность составления и ведения списка избирателей и участников референдума в электронном виде. Мы исключаем такую категорию избирательных комиссий, как избирательная категория муниципального образования. Их полномочия возлагаются на соответствующие территориальные избирательные комиссии. Снято 2 ограничения. Первое ограничение, оно существовало раньше, о том, что у нас не может быть на одном избирательном участке более 3000 избирателей. Теперь для административных центров субъектов, там, где у нас численность избирателей превышает 500 тысяч человек, возможно образование таких избирательных участков, где численность будет более 3000 человек. В любом случае, рекомендация Центра избиркома России, чтобы эта численность не превышала 4000 избирателей. Кроме того, снято ограничение на уточнение перечня избирательных участков не чаще, чем 1 раз в 5 лет. Это создавало определенные сложности для избирательных комиссий, такое ограничение. Сейчас этого ограничения нет. То, что касается членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, то в соответствии с федеральным законодательством, и мы эту норму тоже включили в наш законопроект, они не назначаются теперь в окружные, территориальные и участковые комиссии. Члены комиссии с правом совещательного голоса будут только на уровне избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Зато добавилось количество наблюдателей, которые каждый из субъектов может назначить, соответственно, в каждую участковую, территориальную комиссию и окружную комиссию. Если раньше было не более 2 наблюдателей, то теперь это не более 3 наблюдателей. Если же мы говорим о том, что у нас идет голосование в течение нескольких дней, то, соответственно, эта цифра, это количество, это число 3, оно предусматривается для каждого дня многодневного голосования. Если идет 3-дневное голосование, то каждый субъект может назначить до 9 наблюдателей. Законопроектом закрепляется необходимость обязательного указания страхового номера индивидуального лицевого счета, так называемый СНИЛС, в заявлении выдвинутого лица о согласии баллотироваться в качестве кандидата на выборах. Серьезное внимание уделено декларированию кандидатами, членами их семей, в частности супругам, супругой и также несовершеннолетними детьми, цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Опять же идет речь о том, что если этот размер превышает тот, который получен в течение последних 3 лет, то есть за 3 последних года. Значит, помимо этого предусматривается обязательная маркировка содержащихся в агитационных материалах высказываний физического лица, который у нас отнесен к исполняющим функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Такая маркировка обязательно должна быть. Более того, она должна занимать не менее 15% от общего объема или площади агитационного материала. В случае использования такого высказывания, соответственно, должно быть указано, какое физическое лицо и что именно оно высказало, какое именно высказывание используется в данном случае. То, что касается основания утраты статуса кандидата и кандидата, включенных в список кандидатов, здесь тоже деятельность избирательных комиссий немножко облегчили, поскольку раньше мы вынуждены были в случае, если не предоставляется ни одного из необходимого пакета документов, отказывать в регистрации. Теперь появляется такое понятие, как утрата статуса кандидата. Значит, то, что касается борьбы с серыми технологиями, прямо предусмотрена норма, что если у нас кандидат в течение года до начала избирательной кампании сменил фамилию или имя или отчество, то в избирательном бюллетене не только указывается новая фамилия, имя, отчество, но и, соответственно, предыдущее. Это мы помним все историю в прошлом электоральном цикле, выборы в Санкт-Петербурге, кандидатов с фамилией Вишневский.
Значит, Игорь Николаевич, может, нет необходимости? 36 страниц здесь, значит, все так здесь знакомились.
В принципе, я уже заканчиваю. Здесь основные носят достаточно технический характер, изменения терминологические и статус членов избирательных комиссий, которые теперь могут без доверенности представлять интересы соответствующих избирательных комиссий. Спасибо, готов ответить на вопрос.
Спасибо. Трубин Глеб Александрович, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, вопрос вот как раз последние ваши ремарки. То есть будет указ и нынешняя, и предыдущая одна. А если человек несколько раз поменял фамилию, будут все фамилии указываться или вот только последние?
Бы обратить внимание, что там срок указан в течение года до начала кампании. Вот все, что происходило, все события, которые происходило, хоть 10 раз он менял, это все будет указано в избирательном бюллетене, чтобы не вводить избирателей в заблуждение.
Спасибо. В зале больше вопросов нет. Есть ли вопросы у тех, кто работает в режиме ВКС? Тоже вопросов нет. Слово для выступлений предоставляется Юхневич Регине Чеутатовне.
Спасибо. Уважаемые коллеги, каждый раз накануне выборов мы сталкиваемся с изменениями избирательного законодательства. Даже если посмотреть на наш избирательный кодекс, то за последние 3 календарных года изменения в нем вносились 8 раз. Наверное, нет в Тюменской области такого закона, который менялся бы более часто. Все это в целом говорит о нестабильности избирательной системы. Ликвидируется институт членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в территориальных, окружных и участковых избирательных комиссиях. По сути, кандидаты лишаются одного из своих представителей на избирательных участках в дни голосования. А мы знаем, полномочий у них было гораздо больше, чем просто у наблюдателя. Снимается верхняя планка численности избирателей на участке. Если раньше были участки до 3000 избирателей, то теперь это может быть 5000, 10000 и выше. И даже увеличивающееся число наблюдателей не смогут проследить за голосованием такого большого наплыва граждан. На мой взгляд, это физически невозможно. Практика дистанционного электронного голосования во всей красе показала себя на прошлых выборах в Москве, и теперь это может распространиться на регионы, в том числе и в нашей Тюменской области. Это абсолютно непрозрачная система, которую нельзя никак проконтролировать. Более того, в тех условиях, в которых мы оказались, данная система создает угрозу вмешательств на наши выборы со стороны недружественных государств посредством хакерских атак. Сложно представить, какие изменения избирательного законодательства нас ожидают дальше. Вполне возможно, это будет голосование по почте. Возможность проведения такого уже оговорена в действующей редакции нашего избирательного кодекса. Вносимые изменения не отвечают принципам честных и открытых выборов, подрывая доверие граждан к избирательной системе.
Все, спасибо. Вершинин Иван Сергеевич, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, фракция ЛДПР не поддержит предложенные изменения. Мы на комитете уже подискутировали, не буду углубляться. Коротко, тезисно, мы также считаем, что постоянное изменение законодательства избирательного, оно вносит определенную путаницу, вносит определенные осложнения, потому что в избирательные процессы вовлечено большое количество людей. Вот, поэтому ЛДПР уже неоднократно выступали с инициативой о том, что давайте уже мораторий введем на то, чтобы менять постоянное избирательное законодательство. Непонятно нам также упразднение института членов комиссии с правом совещательного голоса, то, что коллеги ссылаются на то, что отдельные наши оппоненты неадекватно себя, некорректно ведут, ну, в адрес ЛДПР, насколько мне известно, то, что там Ямал упоминался, в частности, на комитете, ни на Ямале, ни в Тюменской области, в адрес наших членов комиссии таких претензий не было, однако и мы также лишаемся этой возможности. Вот. По всем этим причинам мы приняли решение не поддерживать данные изменения. Спасибо.
Хорошо, коллеги. Я хотел бы обратиться ко всем, кого не устраивают сегодняшние изменения в наше законодательство. Дело в чем? Мы ведь приводим его в соответствии с федеральным законодательством. Мы обязаны это сделать в течение 3 месяцев после принятия федерального закона. Если вы имеете какие-то претензии к этим поправкам, вы или сами попробуйте через областную думу внести, так сказать, в федеральное законодательство изменения, инициировать, или попросите ваших коллег в Государственной Думе. Но принят федеральный закон, и мы обязаны его выполнять. Руфат Мансурович подтвердит, что так оно и есть. И если мы сегодня бы проголосовали против этих поправок, то нас бы прокуратура поправила. Халин Игорь Николаевич, пожалуйста.
Да, буквально несколько слов в отношении того, что говорил, в отношении того своего выступления. Значит, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что численность избирателей на участке по рекомендациям Центра избиркома России не может быть более 4000 человек, поэтому, конечно же, там не будет ни 5, ни 10 тысяч человек. Тем более у нас в области не планируется увеличивать численность избирателей на избирательных участках. То, что касается дистанционного электронного голосования, по крайней мере, в предстоящем электоральном цикле 11 сентября текущего года мы точно не будем участвовать, и такой формы у нас не будет. То, что касается использования ДЭК на территории Российской Федерации, скорее всего, она будет использована, эта форма, только там, где будут проходить выборы губернаторов в субъектах Российской Федерации, мы будем внимательно изучать эту практику. Никто здесь не торопится, все прекрасно понимают риски, которые есть при проведении дистанционного электронного голосования. То, что касается статуса членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, это решение также на федеральном уровне принималось не с кондачка, изучалась практика сложившаяся, и эти изменения, конечно же, не направлены не против конкретной политической партии, они направлены на то, чтобы упорядочить избирательный процесс, а полномочия наблюдателей, они у нас как были, так и сохраняются. Более того, как я сказал, вместо 2 наблюдателей теперь можно назначать 3 наблюдателей. Спасибо.
Спасибо. Маргунин Андрей Анатольевич, пожалуйста.
Спасибо. Товарищи, хотел призвать уйти от общих таких высоких понятий и перейти на землю. Ну, все мы участвовали в выборах, поделюсь своим опытом. На Тимасийском округе 712 избирательных участков, а в среднем по России в региональных и государевых выборах участвуют от 7 до 14 партий. И каждая партия старается на каждом избирательном участке избирательной комиссии поставить своего
член избирательной комиссии совещательным голосом. И часто это абсолютно неподготовленные люди. И работа избирательных участковых комиссий превращается в балаган. Это балаган, когда люди неподготовленные приходят, у них есть мандат, что он член избирательной комиссии, начинается с азов, им нужно все пояснять. Не нужно так делать, это правильное решение. Оставляются наблюдатели, которые могут в любой момент подать и в суд, и в избирательную вышестоящую организацию. Это правильное решение абсолютно, чтобы облегчить работу избирательных комиссий. А то, что касается перспектив, куда мы придем, обратите внимание на «Единую Россию». Я призываю вас, в седьмой раз проводится электронное голосование. Пока это предварительно наше внутрипартийное, но мы к этому придем всей стороной. По объективным причинам во всем мире явка падает. Нас же не устроит, что явка будет 20% когда-нибудь на выборах. Пускай это будут незначительные выборы местного уровня. Пробуйте, дерзайте. У нас тоже было определенное недоумение, недоверие к этой форме голосования. Мы к этому придем. Там все хорошо. Всем удачи. Спасибо.
Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста.
Коллеги, я совершенно согласен с тем, что люди, те, кто работают в составе участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии субъектов, должны быть люди подготовлены. Ответственно хочу заявить, что у ЛДПР балагана нет. Что все люди подходят учебу и проходят ее постоянно. На протяжении минимум 2 раза в год. Поэтому не знаю, о чем коллега говорил, о каком балагане со стороны кого такой балаган со стороны других партий возникает. Ну, будем только догадываться. Приводим пример также, исходя из моей практики. Вот выборы сентября 2021 года. Кандинский район, Хантамансийский, это округ Югра. Участковые избирательные комиссии на территории поселка Междуреченский, поселка Морка. И вот не поверьте, наблюдатели мы туда так и не могли выставить, потому что документы потерялись, которые были направлены по наблюдателю. А документы по членам избирательной комиссии права совещательного голоса, представители комиссии, включая представителей ТИКа, очень долго разбирались, что это за такой институт контроля за выборами. И только через час после открытия участков эти людей допустили на участки контроля за выборами. Поэтому, наверное, балаган с другой стороны возникает. Если он член комиссии, избирательной комиссии, в автономном округе, активно эти вопросы поднимает, чтобы обучение проходили не только наблюдатели, либо член комиссии политических партий парламентских, кто имеет право заниматься вопросами контроля на выборах, но в том числе и члены комиссии, особенно председатели комиссии, которые, к сожалению, в этом массиве многотысячного избирательного права слабо владеют вообще темой, что они там делают и как нужно вести, соответственно, контроль за выборами. И еще один удивительный момент, который мы там отметили, именно в этом, в Кандинском районе, когда по итогам голосования количество бюллетеней, так называемых выездных на дом, превышало количество бюллетеней на стационарных участках, когда люди приходят. И когда интересная цифра совпала, что количество бюллетеней выездных примерно равнялось количеству бюллетеней, поданных за бывшего главу Кандинского района, господина Дубовика, который стал депутатом Думы Югры. Ну, вот такие вот совпадения часто у нас происходят. Поэтому я просил бы, когда выражаемся по поводу балагана, все-таки уточняться в отношении кого этот балаган происходит, кто этот балаган устраивает на участковых избирательных комиссиях. Спасибо.
Спасибо, Владимир Владимирович. Так, коллеги, больше желающих выступить в зале нет. Работающие в режиме ВКС тоже, похоже, не желают пока выступать по данному вопросу. Будем принимать постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в первом чтении, рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Кто за принятие в целом первого постановления по данному вопросу, прошу поголосовать. Так, 29 за, 8 против. Режим ВКС, оба за. Таким образом, 31 за и 8 против. Постановление первое принято. Правильно? Так, голосуем по второму постановлению. Предлагают принять закон в окончательном чтении и направить губернатору области для обнародования. Кто за принятие в целом этого постановления? Зал, прошу голосовать. В зале 28 за, против 8, не голосовал 1. Как у нас голосуют, значит, здесь и здесь 2 за. Таким образом, 30 за, 8 против, 1 не голосовал. Постановление принято. Спасибо. Переходим к следующему вопросу повестки дня. Это 9-й вопрос. Докладывает Швецова Ольга Владимировна, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Проект закона Тюменской области о внесении изменений в некоторые законы Тюменской области внесен в областную думу в порядке законодательной инициативы депутатами Натальей Александровной Шевчик, Глебом Александровичем Трубиным, Ольгой Швецовой, направлен на охрану здоровья несовершеннолетних. Законопроектом предлагается ввести ограничение нахождения несовершеннолетних в местах, которые предназначены для реализации использования только табачной никотинсодержащей продукции, кальянов, а также устройств для потребления этой продукции, а также несовершеннолетних, не достигших 16-го возраста, без сопровождения родителей в ночное время в общественных местах, где в установленном порядке предусмотрена продажа запрещенной для детей продукции. Также законопроектом вносит изменения в части дополнения определения продукции, которая не рекомендуется ребенку для пользования до 18 лет. В настоящее время уже в 11 субъектах Российской Федерации приняты и действуют региональные законы, которые регламентируют данные ограничения. Мы первые в Уральском федеральном округе вносим подобные изменения. Хочу отметить, что в отношении данного законопроекта была проведена оценка регулирующего воздействия. Также подчеркну, что мы продолжим работу по охране здоровья несовершеннолетних совместно с Комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению по установлению ответственности за нарушение требований данного законопроекта. Поступили у нас положительные заключения от правового управления, управления по экономике, из правительства области. В режиме ВКС на заседании Думы присутствуют представители профильных департаментов, которые смогут ответить на вопросы, если таковые будут. Прошу поддержать решение комитета принять соответствующий закон в первом и втором окончательном чтениях.
Спасибо. Так, вопросов в зале нет. Вопросы в ВКС тоже не вижу, чтобы кто-то поднимал лист. Выступающих в зале нет. В режиме ВКС тоже никто пока не просит слова, поэтому будем голосовать за постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в первом чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Кто за принятие в целом вот этого первого постановления по данному вопросу, прошу голосовать. Тридцать шесть все за, здесь тоже оба за, таким образом 38 человек проголосовали за, постановление принято единогласно. Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить губернатору для обнародования, и таким образом второе постановление тоже принять в целом, прошу проголосовать. Голосует зал. Все 36 за, здесь тоже в режиме ВКС за оба. Таким образом, постановление принято единогласно. Рассматриваем 10-й вопрос повестки дня. Докладывает тоже Швецова Ольга Владимировна, пожалуйста.
Проект закона Тюменской области о внесении изменений в статью 3 закона Тюменской области о регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области. Также разработан и внесен в областную думу группой депутатов комитета по социальной политике в связи с изменениями федерального законодательства в части расширения прав органов госвласти субъектов в сфере образования. Так предлагается закрепить право исполнительных органов власти Тюменской области осуществлять финансовое обеспечение получения высшего образования в федеральных государственных организациях и реализации программ развития этих организаций, а также участвовать в формировании учебной, производственной, социальной инфраструктуры данных организаций. Положительное заключение имеется. В режиме ВКС с нами присутствует заместитель губернатора Алексей Владимирович Райдер. Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо. Так, вопросы. Вопросов в зале нет. Если вопросы ВКС, тоже вопросов нет. Желающих выступить в зале нет. Желающие выступить в режиме ВКС тоже нет. Будем принимать постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в первом чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 35 за. Здесь оба за. Таким образом, постановление принято единогласно первое. Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить губернатору области для обнародования, прошу проголосовать. Здесь уже 36 за. Здесь оба за. Постановление принято тоже единогласно. Спасибо. Переходим следующему вопросу повестки дня. Это у нас будет 11-й вопрос. Докладывает Лосева Инна Вениаминовна. Да?
Спасибо.
Пожалуйста.
Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области о внесении изменений в статью 1 закона Тюменской области о пожарной безопасности разработан в связи с изменениями, предусмотренными федеральным законом от 1 апреля 2022 года номер 80, которым предусматривается наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочием утверждать порядок организации дублирования сигналов о пожаре на объектах социальной защиты, населения в образовательных организациях, медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, а также в гостиницах, общежитиях, подразделениях пожарной охраны. Областным законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в закон Тюменской области о пожарной безопасности, аналогично уточнив положение полномочий органов исполнительной власти Тюменской области. Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной думы принять законопроект к рассмотрению, принять его в первом и во втором окончательном чтениях. Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо. Вопросов в зале не вижу. Желающих выступить в зале тоже нет. В режиме ВКС у нас, значит, тоже нет ни вопросов, ни желающих выступить. Принимаем постановление. Предлагается принять в первом чтении проект закона и рассмотреть его в ходе настоящего заседания в окончательном чтении. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. Значит, 35 за, один не голосовал. Как у нас режим ВКС голосует? Так, оба за. Таким образом, 37 за, один не голосовал, постановление принято. Принимаем в окончательном чтении. Кто за то, чтобы закон принять в окончательном чтении и направить губернатору для обнародования, прошу проголосовать. Так, в зале 36 за, режим ВКС, оба за. Таким образом, постановление принято единогласно. Переходим к 12-му вопросу повестки дня. Ковин Владимир Анатольевич Затарбаев.
Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел проект закона Тюменской области о внесении изменений в статью 3.2 закона Тюменской области о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3 и более детей. Законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления социальной выплаты дополнительно на следующие цели. Первое. На оплату цены договора купли-продажи земельного участка, предназначенного для ИЖС, ЛПХ, садоводства, за исключением земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Второе. На уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение земельного участка, предназначенного для ИЖС, ЛПХ, садоводства, за исключением земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также на погашение суммы основного долга или уплату процентов по ипотечному кредиту. Уважаемые коллеги, в заключение все положительные на вопросы, которые появятся у вас, сможет ответить присутствующий на заседании по ВКС замгубернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Валерьевич Киселев. Комитет рекомендует данный законопроект рассмотреть и принять его в первом и во втором чтении. Спасибо. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
Спасибо. Иван Сергеевич, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, Андрей Валерьевич, очень важная инициатива. Из пояснения, из пояснительной записки не очень понял. Мы предположительно, какое количество-то людей, семей охватываем при принятии данного законопроекта?
У вас кому вопрос адресован? Ну, пожалуйста, Андрей Валерьевич, вам слово.
Да, спасибо за вопрос, Иван Сергеевич. В первую очередь, данным законопроектом мы рассчитываем ликвидировать очередь, которая сложилась у нас в муниципальных районах, а также в городе Ишиме, в городе Тобольске. Данные примерно составляют от 600 до 800 человек. То есть такая, размер такой субсидии, он предусмотрен решением бюджета.
Вопросов больше в зале нет. Я так понял, что вопросы задавать работающие в режиме КС тоже не будут. Слово для выступления предоставляется Вершинину Ивану Сергеевичу. Пожалуйста.
Коллеги, очень важная инициатива, безусловно, нужно поддержать. Вместе с тем я бы хотел отметить, что необходимо обязательно такие земельные участки оснащать необходимой инфраструктурой. дорогами в том числе, потому что на практике мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда выдавали земельные участки, а использовать их по назначению потом по факту было невозможно. Я с таким сталкивался в Салехарде, в Надыме есть сейчас предписание прокуратуры в адрес главы в связи с тем, что те земельные участки, которые предоставлены многодетным семьям, на них вряд ли что-то можно делать из-за отсутствия инфраструктуры и дорог. Поэтому, когда мы такие земельные участки предоставляем, мы должны точно понимать, что они оснащены всем необходимым, чтобы их можно было использовать по назначению. А законопроект, конечно же, предлагается поддержать. Спасибо.
Ясно. Спасибо, Иван Сергеевич. Так, пожалуйста, Галина Александровна, вам слово предоставляется. Резяпова, микрофон включите. Пока ее не слышно. Так, Галина Александровна, еще раз попробуйте.
Пробую. О, все, сейчас. Так, все, теперь, да?
Да.
Ну, так же, как Иван Сергеевич, не могу не сказать, что это крайне важное решение, и, понятное дело, голосовать надо, но сама сумма выплат, она не очень большая, и она, конечно, недостаточна для того, чтобы такое замещение провести, земельный участок на социальную выплату. Я предлагаю не сейчас, наперед. Подумать над тем, если наш бюджет будет позволять, принять решение об изменении размера в сторону увеличения на будущее. Спасибо.
Ясно, спасибо. Больше желающих выступить нет. Коллеги, принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в первом чтении и рассмотреть законопроект во втором и окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. За 35, режим ВКС оба за, таким образом 37 человек за проголосовали, принято решение единогласно. Принимаем второе постановление. Принять закон в окончательном чтении и направить закон губернатору области для обнародования. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. Зал 35 за, ВКС оба за. Таким образом, постановление принято тоже единогласно. Коллеги, переходим к 13-му вопросу повестки дня. Ковин Владимир Анатольевич, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона Тюменской области о приостановлении действий части 1 статьи 14 закона Тюменской области о порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области. Первое и второе касательное чтение. Законопроект внесен правительством области, Тюменской области. Он продолжает череду законопроектов, которые мы приняли с вами в последнее время, направленных на упрощение процедуры принятия решения о предоставлении земельных участков. В начале этого года федеральным законодательством сроки принятия решений по заявлению о предоставлении земельных участков были сокращены с 30 до 14 дней. А чтобы указанные сроки, прилагается временно до 31 декабря текущего 2022 года принимать решение о распоряжении земельными участками, участками государственной собственности, на которые не разграничено без предварительного решения совместной комиссии. До истечения указанной даты реализация указанных полномочий будет осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти области в рамках действующего законодательства. Уважаемые коллеги, на проект закона имеются все положительные заключения. При необходимости на вопросы может ответить присутствующий Андрей Валерьевич Киселев. Комитет рекомендует областной думе принять законопроект к рассмотрению в первом и во втором чтении. Прошу наше решение поддержать. Спасибо.
Спасибо. Так, в зале вопросов нет, желающих выступить тоже не записали, а вот появился Пискакин Владимир Юрьевич. Пожалуйста, ваш вопрос и кому адресован?
Я думаю, что у меня вопрос к Андрею Валерьевичу. Значит, вот в области есть случаи нестыковки интересов в сфере землепользования. Вот, например, там ко мне обращались люди, это, не знаю, там деревня или населенный пункт Посохово, где у них назначение земли сельхозпроизводства, а правила землепользования для жилищной застройки. У меня вопрос вот какой. Вот совместная комиссия могла бы снимать такие противоречия или нет?
Пожалуйста, Андрей Валерьевич.
Да, спасибо за вопрос. Значит,
Вопросы совместной комиссии – это вопросы государственными землями, не частными землями. И данный случай, о котором вы сейчас говорите, почему такое разночтение? Потому что изменились границы населенного пункта, а земельный участок используется в соответствии с ранее выданными профессиональными документами. Допустим, для сенокошения, для пашни, либо для еще каких-то. В этой цели я бы рекомендовал все-таки устранить данный пробел путем муниципального земельного контроля, если вы говорите администрации Тюменского района, или муниципального земельного надзора, поскольку эти два органа уполномочены установить, используются ли земельные участки в соответствии с правоснанавливающими документами, в соответствии с градостроительными регламентами.
Ясно, спасибо. Так, больше желающих задать вопросы нет и выступить тоже, как у нас в режиме ВКС, тоже ни вопросов, ни желающих выступить. Тогда принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению, принять в первом чтении, рассмотреть законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Так его первое постановление. Кто за то, чтобы принять его в целом? Прошу голосовать. «36 за». Здесь, значит, ВКС тоже оба «за». Таким образом, постановление принято единогласно. Спасибо. Принимаем второе постановление. Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить губернатору области для обнародования? Таким образом, второе постановление тоже принять в целом. Кто за это предложение, прошу голосовать. 36 в зале «за», как у нас режим ЭКС, оба «за», таким образом постановление принято единогласно. Спасибо. Коллеги, у нас отпрашивается на собрание Макаренко Евгений, нет, не Макаренко, Майер, да? А то я смотрю так, значит, думаю, Макаренко, что ли, написано. Владимир Яковлевич отпрашивается в 13:30. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы отпустить его в заседание Думы? Прошу проголосовать. Так, диктую, 31 за, против 2, воздержалось 3 человека, не голосовал 1. Как у нас режим ВКС голосует? Кто за, прошу голосовать. Оба за. Огласите результат. Ну, в любом случае, больше половины проголосовало за, это процедурный вопрос, значит, так что благословляем вас, что называется, на дальнейшую работу. Коллеги, вопрос 14. Швецова Ольга Владимировна докладывает.
Уважаемые коллеги, вопрос о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах. Я хочу отметить, что впервые в Тюменской областной Думе у нас такая практика, когда в областную Думу вносится законопроект совместно комитета по социальной политике и депутата Государственной Думы от Тюменской области Брыкина Николая Гавриловича. Данный законопроект направлен на расширение перечня мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, инвалидов войны и членов семей погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий в части закрепления права первоочередного и внеочередного приема детей данных категорий граждан в общеобразовательные, дошкольные образовательные организации, а также в летние оздоровительные лагеря. Необходимость разработки данного законопроекта возникла в связи с обращениями граждан в адрес наших депутатов Госдумы и депутатов Тюменской областной Думы. Также хочу отметить, что предлагаемое изменение станет дополнительной мерой поддержки военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые сегодня выполняют стратегические задачи в ходе специальной военной операции. На проект закона у нас поступили положительные заключения. Решение комитета о внесении данного проекта федерального закона было принято сегодня на внеочередном заседании комитета. Оно у депутатов присутствует на столах. В режиме ВКС с нами работает Громотин Дмитрий Викторович, директор департамента социального развития Тюменской области. Я хочу отметить, что на заседании комитета все депутаты, вне зависимости от фракции, поддержали данный законопроект, поэтому прошу поддержать решение комитета.
Ясно, спасибо. Трубин Глеб Александрович, ваш вопрос, пожалуйста.
Да. Вопрос Ольги Владимировны. Правильно понимаю, что все депутаты, члены комитета являются соавторами данного законопроекта? И если вот у нас есть коллеги, желающие, которые не входят в комитет, но тоже хотели бы стать соавторами, могут ли они еще присоединиться к этому законопроекту? Спасибо.
Пожалуйста, Ольга Владимировна.
Спасибо за вопрос, Глеб Александрович. Да, действительно, все члены комитета по социальной политике являются субъектами законодательной инициативы. И Я думаю, что возможно такое присоединение к нашему законопроекту.
Хорошо. Так, сначала проголосуем, а потом у меня небольшая реплика вот по этому вопросу. Так, коллеги, больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. Постановление большое, но главный пункт, так сказать, внести совместно с депутатом Государственной Думы Брыкиным вот эту законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах. Ну и он несколько развернут. 6 пунктов. Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. За. Там, значит, оба тоже за. Спасибо. Я о чем хотел сказать, коллеги. Надо посмотреть, у нас, это Чапайкину в первую очередь, Анатолий Петрович, посмотрите, наверное, в регламенте надо предусмотреть такую норму, если ее нет, что могут совместно вноситься законодательные инициативы, допустим, комитетом областной думы и депутатами Государственной думы. Мне кажется, этой нормы у нас, насколько я помню, нет. А дело, мне кажется, нужное. Это усиливает, так сказать, законодательную инициативу в Государственной Думе, когда не только депутат вносит, но и законодательный орган. Совместно, что называется. Так, 15-й вопрос повестки дня. Лосева Инна Ильинична, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию Нижнеобского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов о деятельности в 2021 году. Информация рассматривалась в соответствии с планом работы областной думы. В соответствии со 106 статьей регламента областной думы мы запрашивали вопросы у депутатов и направляли их в Нижнеобское бассейново водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Полученные ответы были все размещены в апреле в системе автоматизации правотворческого процесса. Кроме того, депутаты, направившие вопросы, были ознакомлены через систему дела. Депутаты, члены комитета, детально рассмотрели этот вопрос на заседании комитета. Предлагаю предоставить слово Медведевой Вере Александровне, в заседании, которая участвует сейчас в заседании в режиме видеоконференц-связи, и она ответит на ваши вопросы.
Ясно, спасибо. Так, значит, пожалуйста, вопросы. Артем Николаевич, и кому к Медведевой вопрос или председателю комитета?
Не, вопрос у меня будет представителю Нижнеобского бассейнового водного управления. Вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, пора чистить реку Тура? Потому что все мы с вами жители Тюмени и наблюдаем, что происходит с нашей водной артерией. Мы прекрасно понимаем, что реке не уделялось должного внимания уже много-много лет. И данный вопрос, в частности, рассматривался 5 лет назад на заседании круглого стола, который проходил здесь, в Тюменской областной думе. Тогда уже констатировали, что пора внимание реке начать уделять. Спасибо.
Пожалуйста, Вера Александровна, подключите Медведеву. Пожалуйста, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за вопрос. Значит, по существу вопроса. Мероприятия, если по расчистке, как по охране, то тогда у нас эти мероприятия носят заявительный характер. И поэтому, если департамент недропользования и экологии оформит все документы и заявится в рамках субвенций, выделяемых из федерального бюджета, то, конечно, вопросов нет, мы почистим.
Понятно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста.
У меня вопрос такого порядка. Скажите, почему не выполнена сумма поступлений за пользование водными объектами? На хороший процент не выполнена и субвенции не освоены.
Так, пожалуйста.
По поводу субвенции, значит, там у нас возникла экономия, ну, вернее, не у нас, а у департамента недропользования. Экономия связана с уменьшением стоимости мероприятий в результате торгов. Ее можно было бы направить на другие мероприятия, но почему-то, значит, было принято решение уполномоченным органом всю экономию вернуть в полном объеме в федеральный бюджет. По поводу того, что не исполнена, значит, плановая доля. Плановая доля у нас не исполнена в связи с тем, что у нас основной поставщик федеральный бюджет платы за пользование водными объектами – это Фортум, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Они заявляют объем 1, потом по факту, в зависимости от погодных условий, ну, простым языком, корректирует этот объем воды, который им нужен, и платят потом по факту. Законом это не запрещено. В связи с этим, только в связи с этим у нас изменилась плата.
Спасибо. Так, Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста.
Вопрос Вере Александровне. Вера Александровна, очень серьезная озабоченность вызывает у нас обмеление рек, и в связи с чем у нас происходят проблемы с судоходством и доставка грузов, там, Ямал, Хмао. Какая работа вообще проводится в этом направлении, потому что русло особо никто не чистит у нас.
Пожалуйста, Вера Александровна.
Ну, да, вопрос немножко не по нашей компетенции. Этим занимается Обертышская у нас... Сейчас скажу, как правильно называется, чтобы ни о кого не обмануть. По поводу того, что обмелело, мы сейчас с вами находимся в фазе маловодности. Это, как правило, 7-11 лет. И поэтому обмеление наблюдается по всей территории от Нижнеобского бассейнового водного управления, 7 субъектов. И поэтому в Тюменской области это еще не так актуально, как, например, в Челябинской и Свердловской. Администрация Убертышского бассейна внутренних путей в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта как раз и чистит речные пути для судоходства. Поэтому этот вопрос лучше обрисовать им.
Спасибо. Так, у тех, кто работает в режиме ВКС, нет вопросов? Вопросов нет. Значит, слово для выступления предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу. Пожалуйста.
Спасибо. Значит, письменный ответ на вопрос депутата представлен развернуто. Я думаю, каждый из вас с ними ознакомился. Значит, закрепленный по бассейному принципу зоны ответственности Нижнеобского управления масштабный. И важно, чтобы размер проблемы увидел комплексно, а не только в отношении дельно взятого Юго-Тюменской области. Поэтому попросил бы руководителя управления более подробную справочную информацию, на которую выдавали сейчас нам ответы, как депутатам, и по гидротехническим сооружениям, и по кондиционно-очистным сооружениям, по сточным водам, в будущем включать в общую справку, которую вы нам в Думу направляете, чтобы мы отдельно это не запрашивали. Также нас, думаю, всех интересуют не только результаты мониторинга трансграничных рек и состояние водных объектов регионов, входящих в зону вашей ответственности, но и их загрязненность. А также состояние водных объектов, в первую очередь федеральных, расположенных в Тюменской области, как рек, подчеркиваю, так и озер. Уважаемые депутаты и члены правительства, отдельно остановлюсь на водных объектах в Тюмени. Удивился, когда из информации узнал, что расчистка озера Алибашева в городе Тюмени исключена из национального проекта, финансированного именно, подчеркиваю, из федерального бюджета. В государственных областных программах сегодня такого проекта нет. Поэтому хотел попросить куратора национального проекта, заместителя губернатора, направить информацию, почему такое произошло и что планируется дальше, и в какие сроки будет проведена все-таки очистка озера Алибашева. Об этом ведется речь уже, если на моей памяти, 4-й или 5-й год. Предприниматели, которые собираются в обустройство вкладываться вокруг озера Алибашева, пребывают сегодня в недоумении. То есть они делают проекты, тратят деньги, а у нас все процесс пока остановился. На мой взгляд, мы должны, наоборот, активно двигаться по созданию современных городских общественных пространств вокруг водных объектов. И у нас их сегодня достаточно. Например, озеро Круглое, озеро Песьяное, озеро Цемлянское и многие другие. Сегодня в Тюмени людям даже искупаться в летний сезон негде, потому что легальных пляжей сегодня у нас с вами нет. И туда и малый бизнес придется инвестициями в обустройство тех площадок вокруг этих озер. Можно сделать уникальные зоны отдыха, поэтому нужно не стесняться и активнее подавать заявки в федеральные программы. И надеюсь, что Нижнеобское водное управление активно тоже включится в эту работу вместе с правительством Тюменской области и администрацией города Тюмень. Коллеги, мы, наверное, тоже могли бы подготовить и отправить обращение в адрес федерального куратора национального проекта «Экология» с просьбой поддержать такую инициативу по очистке рек и озер, по крайней мере, в городских округах, и подключить к лоббированию на федеральном уровне сенаторов и депутатов Государственной Думы, представляющих Тюменскую область. Если внимательно посмотреть на ответы депутатам по качеству водных ресурсов, которые управление дало, то ситуация, честно говоря, нерадужная. Можно сказать, в какой-то степени плачевная. Вкратце, более половины ГТС в неудовлетворительном состоянии, почти половина КОС являются ненормативно работающими, объем сброса неочищенных, недочищенных вод продолжает оставаться большим. И просил бы вас, уважаемый руководитель водного управления, дать нам информацию и по Свердловской области. Это все единый водный бассейн в Обертышске. И на ряд вопросов депутата Чапайкина, и они очень важны, нет четких ответов. Как в том числе сейчас вы нам даете отсылочные нормы в другие структуры. Нас интересует решение вопросов, а не отсылочные нормы к законодательству. так же, как и по постановлению, которое мы сегодня с вами планируем принять, которое не в полной мере отражает проблему состояния водных объектов, о которых сказал выше, опираясь в первую очередь на информацию Нижнеобского бассейна водного управления Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации. Наверное, коллеги, возможно и необходимо поднять и подробно изучить проект федеральной целевой программы ОПИ, который был в первые годы, когда Тюменская область стала самостоятельным субъектом Российской Федерации. Фракция ЛДПР не поддерживает принятие постановления Думы в той редакции, в которой она сегодня предлагается. Земля – наша водная планета, на которой качество воды определяет качество жизни. Спасибо.
Ясно, спасибо. Больше желающих выступить в зале нет. В режиме ВКС есть желающие выступить? Тоже нет. Будем принимать постановление. Значит, постановление следующего характера. Информацию, во-первых, принять к сведению. Зачитывать я все постановление не буду. Оно довольно длинное. Высказан ряд рекомендаций в адрес Нижнеобского бассейна водного управления. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы постановление принять в целом? Прошу проголосовать. Значит, за 30, против 1, воздержалось 4 человека, не голосовал 1 человек. Как у нас режим ВКС голосует? Оба за, таким образом 32 за. Огласите остальные цифры, я не запомнил, как там получилось.
32 за, 32 против 1, воздержались 4, не голосовал 1.
Таким образом, коллеги, постановление по данному вопросу принято. 16-й вопрос повестки дня. Докладывает Лосева Инна Вениаминовна.
Спасибо. Комитет заслушал информацию правительства Тюменской области о реализации закона Тюменской области о регулировании торговой деятельности в Тюменской области. Оборот розничной торговли в 2021 году составил почти 464 миллиарда рублей, или 105,6% сопоставимых ценах к 2020 году. Темп просто превышает значение данного показателя по Уральскому федеральному округу. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составила почти 1300 квадратных метров на 1000 жителей, в том числе 525 квадратных метров по продаже продовольственных товаров. Вышеуказанный норматив в регионе выполнен на 206%. В 2021 году проведено 630 специализированных продовольственных ярмарок и ярмарок выходного дня, на которых реализовано 810 тонн продукции на общую сумму более 172 миллионов рублей. В заседании участвует Плеханов Алексей Симонович, заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Он ответит на ваши вопросы.
Спасибо. Так, вопросов в зале нет. Вопросы в работающих режиме ВКС тоже нет. Выступающих в зале нет. В режиме ВКС никто не настаивает на выступлении. Тоже не настаивает. Коллеги, будем принимать постановление тогда. Информацию правительства Тюменской области о реализации закона Тюменской области о регулировании торговой деятельности в Тюменской области предлагается принять к сведению. А постановление, в котором содержится в том числе и ряд рекомендаций в адрес правительства области, предлагается принять в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. В зале все 36 за, режим ВКС тоже оба за. Таким образом, постановление принято единогласно. Спасибо. 17-й вопрос повестки дня докладывает Лосева Инна Вениаминовна. Пожалуйста.
Спасибо. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию правительства Тюменской области о реализации регионального проекта Тюменской области «Жилье». Этим региональным проектом за 6 лет с 2019 по 2024 годы предусмотрено ввести порядка 9,5 миллионов квадратных метров жилья. По состоянию на конец 2021 года сдано уже 4,9 миллиона квадратных метров. Тюменская область по итогам 2021 года заняла первое место среди всех субъектов Российской Федерации по показателям ввода жилья в расчете на одного жителя региона. Это 1,8 квадратных метров на человека. В 2021 году объем жилищного строительства составил 1,7 миллиона квадратных метров. Это на 9% больше годового плана. Из них 906 тысяч квадратных метров – это многоквартирные дома, а 800 тысяч квадратных метров – это индивидуальное жилье. Сегодня на заседании комитета присутствует Перевалов Павел Анатольевич, начальник главного управления строительства Тюменской области, который ответит на ваши вопросы.
Спасибо. Так, коллеги, вопросы И сразу говорите, кому этот вопрос будет адресован. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста.
Вопрос Павлу Анатольевичу. Вот нам уже много лет докладывают, что мы много строим, по одному квадратному метру на человека, 1,7. Но у нас до сих пор очень много ветхого жилья аварийного, и эту проблему мы решить не можем. Вот что надо для того, чтобы мы строили жилья столько, чтобы у нас двигалась очередь сноса ветхого аварийного жилья и выделения квартир для нашего населения?
Павел Анатольевич, пожалуйста, подключите Перевалова. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые участники заседания, уважаемая Тамара Николаевна. Я напомню, что сейчас мы реализуем программу расселения аварийного жилья, которая была признана таковым до 1 января 2017 года. С этой задачей справляемся успешно. Изначально срок расселения этого жилья, а его у нас в регионе насчитывалось 147 тысяч квадратных метров, стоял до конца 2025 года. Регион взял на себя повышенные обязательства, и мы планируем завершить эту программу в полном объеме к сентябрю 2023 года, то есть практически на полтора года раньше. Безусловно, это не последняя программа. Сейчас мы формируем программу по расселению аварийного жилья, которая признана таковым уже после 1 января 2017 года, и как только закончится предыдущая программа, сразу приступим к реализации следующей. Но такой подход программный – это не единственный механизм расселения аварийного жилья. И сегодня дополнительные инструменты в этом плане появляются. Мы реализуем и непрограммные мероприятия по тем многоквартирным домам, где сегодня действительно существует реальная опасность проживания, они расселяются вне очереди. Также не могу здесь не упомянуть механизм недавно появившегося комплексного развития территорий наших муниципальных образований, согласно которому на застройщика, который берется за реализацию того или иного проекта КРТ, возлагаются обязанности по расселению порой значительного объема аварийного жилищного фонда за счет собственных средств. Сегодня такие программы, вы знаете, у нас тоже успешно реализуются. Поэтому темпы у нас серьезные. Понятно, что аварийное жилье, и это понятие, оно будет возникать постоянно, наверное, пока существуют города, пока существуют многоквартирные дома, но те темпы, которые мы набрали, нам позволяют говорить о том, что эти проблемы будут вот так вот поступательно решаться в плановом режиме. Спасибо.
Ульянов Владимирович, пожалуйста.
У меня вопрос, видимо, к Инне Вениаминовне, поскольку это в решении и рекомендациях комитета такой пункт: осуществление мероприятий по содействию развитию производства строительных материалов для нужд строительной отрасли в Тюменской области. У нас дефицит производства, если да, то какой, а возможно тогда Павел Анатольевич поможет в ответе на этот вопрос.
Пожалуйста, Инна Вениаминовна, к вам вопрос задан, да? Пожалуйста.
У нас, если брать решения, которые у нас про это сейчас идут, то вопрос стоит о необходимости реализации производства строительных материалов на территории Тюменской области. В результате заседания строителей Тюменской области был проведен мониторинг, какие необходимы строительные материалы и каким образом именно ресурсная база Тюменская область может их перекрыть. На сегодняшний день это сейчас реализуется, это было подчеркнуто на заседании Уральского федерального округа Якушем Владимиром Владимировичем, а конкретно именно какие материалы, в каком количестве, я думаю, Перевалов сейчас уточнит.
Да, спасибо, Инна Вениаминовна. Действительно, этот вопрос сегодня приобретает особую актуальность в связи с той ситуацией, в которой мы все находимся, живем. У Тюменской области достаточно неплохая обеспеченность собственными строительными материалами, частично оборудованием, но понятно, что сегодня перед нами стоит задача по развитию новых производств, в том числе импортозамещающих, поэтому эта рекомендация, она остается актуальной, и мы с радостью будем ее выполнять с рвением. Спасибо.
Спасибо. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста, ваш вопрос.
Павлу Анатольевичу вопрос. Павел Анатольевич, понятно, темпы у нас хорошие, мы строим. А есть примерное у вас, то есть там понимание, статистика, то есть первый год строители сколько продают жилья, вот 100% или сколько они продают, и сколько у них остается, и какие вообще прогнозы по реализации жилья у нас на 22 год? То есть планы ввода какие у нас по проектам, и по вашему пониманию, как она будет реализовываться?
Пожалуйста. Да, спасибо за вопрос, Иван Григорьевич. Здесь такого однозначного нет ответа. Это очень зависит от того, что за проект, в какой ценовой категории реализуется жилищный проект. Понятно, что более дорогие квартиры продаются менее серьезными темпами, то есть это растянутый всегда процесс. Жилье, которое стоит дешевле, продается быстрее. Поэтому эта ситуация достаточно уникальная. Что касается темпов продаж, то ну, это ни для кого не секрет, что не так давно, буквально там полтора месяца назад, был бум определенный на рынке продаж. Сегодня ситуация выровнялась, продажи некоторым образом снизились, но в дальнейшем все будет зависеть, это уже строительное сообщество прекрасно понимает, от тех мер поддержки, в первую очередь ипотеки, которые будут реализовываться. И такие меры сегодня реализовываются. Мы с вами знаем, что сегодня принята очередная программа поддержки льготной ипотеки, когда кредиты будут выдаваться ипотечные под 9% годовых. И это первый компонент. Второй компонент – это предоставление кредитов застройщикам на проектное финансирование. Сегодня также такое льготное финансирование предусмотрено под 15% годовых. И в дальнейшем мы уверены, что эти проценты также будут снижаться, потому что сегодня и ключевая ставка Центробанком регулируется в сторону уменьшения. Поэтому все будет зависеть вот от этих экономических параметров. Но меры сейчас уже принимаются, мы это видим, и строительное сообщество их с воодушевлением воспринимает. Спасибо.
Ясно, спасибо. Больше вопросов в зале нет, желающих выступить тоже нет. Среди работающих в режиме ВКС тоже, я так понимаю, что вопросов нет и желающих выступить тоже нет. Сейчас мы примем постановление по данному вопросу, потом посоветуемся по дальнейшей нашей с вами работе. Мы уже работаем полтора часа. Значит, информацию правительства предлагается по данному вопросу принять к сведению, ну и высказать пару предложений в адрес правительства. Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. В зале 34 за, против нет, воздержался один человек, не голосовал один человек. Как у нас, значит, там оба за. Таким образом, 36 за, против нет, воздержавшихся один и не голосовал один. С такими результатами постановление у нас принимается. Коллеги, еще раз напоминаю, что мы полтора часа проработали, нам надо посоветоваться. Есть два варианта. Один вариант – продолжить работу до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. Второй – объявить перерыв на 15 минут, но предупреждаю, что чаю не будет. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы продолжить работу до окончания рассмотрения вопросов повестки дня? Прошу голосовать. Вопрос процедурный, 25, это побольше половины. Вот. Но, значит, те, кто против, если есть на то основание, значит, руки помыть и так далее, это не возбраняется. Вот. А мы продолжим работу. Постановление. Что? А, ВКС, да, ВКС. Ну, ВКС, наверное, тоже, значит, за то, что продолжить работу. Так, вам-то, значит, в любой момент можно выключить камеру и объявить себе перерыв. Хорошо, коллеги, значит, таким образом 27 за то, чтобы продолжить работу. 18-й вопрос повестки дня докладывает Ковин Владимир Анатольевич.
Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о выполнении постановления Тюменской областной думы от 24 мая 2018 года о реализации государственной аграрной политики в Тюменской области. Уважаемые коллеги, информация представлена правительством Тюменской области, муниципальными районами, Советом муниципальных образований. Вся информация имеется у вас на руках, она довольно-таки обширна. Вы всем смогли с ней познакомиться, она отражает все вопросы внутреннего и внешнего содержания уклада, быта, производства, производства в сельской местности. Только сводная информация правительства в области составляет 11 листков. Хотел бы сказать большое спасибо муниципальным образованиям. Практически все они представили информацию в полном формате, в полном объеме, с полным пониманием. Поэтому, коллеги, лишь назову цифру, что на реализацию мероприятий по госпрограмме на эту тему, по этой теме, за прошлый 2021 год было направлено более 4 миллиарда 100 миллионов рублей, из них, что немаловажно, федеральные средства составили 758 миллионов рублей. Вопросы, на которые, по мнению комитета, следует обратить внимание, особое внимание я бы сказал, они отражены в законодательной части постановления, оно также имеется у вас на руках. Уважаемые коллеги, все, кто имел возможность ознакомиться, ознакомились, при необходимости на вопросы сможет ответить присутствующий на заседании по линии конференц-связи Чеметов Владимир Николаевич, зам губернатора Тюменской области, директор департамента ПК. Решение имеется у вас также на руках. Оно объемно. Прошу его не зачитывать. Комитет принял решение. Оно имеется у вас на руках. Прошу его поддержать. Спасибо.
Спасибо. Артем Николаевич, ваш вопрос.
У меня вопрос тогда будет Владимиру Николаевичу, раз он заявлен от правительства Тюменской области. Действительно, коллеги, информация, которая представлена правительством Тюменской области в рассматриваемого вопроса, она касается абсолютно всех сфер жизни на сельской территории. Это и дороги, и образование, и непосредственно ведение сельского хозяйства. У нас с вами в регионе работает программа комплексного развития сельских территорий, работает уже не один год. Вопрос у меня простой. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот правительство Тюменской области за кем закреплено непосредственно курирование этой программы?
Пожалуйста, Владимир.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Артем Николаевич. Департаментом АПК подписывается соответствующее соглашение с Министерством сельского хозяйства, где устанавливаются соответствующие показатели. Ну, в частности, если мы говорим про жилье, это количество участников программы, квадратные метры, значит, и, соответственно, департамент агропромышленного комплекса является уполномоченным органом на территории Тюменской области по реализации данной программы.
Владимир Ильич, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Николаевич, вопрос. Достаточно существенные средства были направлены на реализацию подпрограммы. Если можно, коротко, каковы результаты от этих ресурсов в истекшем хозгоду?
Действительно, по результатам прошлого года, как я уже отмечал на комитете, достаточно серьезные финансовые средства получили наши сельхозтоваропроизводители, более 4 миллиардов рублей. Хочу отметить, что непростые погодные условия нашим растениеводам не позволили получить сопоставимый урожай с предшествующим периодом. 2020 годом произошло некоторое снижение. Напомню, с апреля по конец июня на территории области не было осадков, и мы вместе с вами выделяли дополнительные средства для того, чтобы поддержать наших животноводов, когда качество кормов и их количество было весьма дефицитным. Все эти меры позволили нам, если мы говорим про производство молока, увеличить молочную продуктивность впервые в истории Тюменской области. По итогам прошлого года наши аграрии в среднем на фуражную корову надавили более 8 тысяч килограмм молока. Это, если быть точным, 8 170. При этом объем производства сырого молока увеличился на 2,2%. То есть деньги не просто пошли на поддержку, они позволили сохранить поголовье и даже увеличить объемы производства. Ну а реализованный инвестиционный проект, о котором Александр Викторович сегодня уже озвучивал, на территории Галышмановского района и Юргинского муниципального образования, производство мяса птицы увеличилось на территории Тюменской области. Интегральный показатель скот и птица на убой за прошлый год увеличилось на 29,1%. Эта тенденция продолжается и в текущем году. Поэтому деньги, что называется, не просто пошли на пользу дела, а соответствующими показателями характеризуются статистикой. Спасибо.
Спасибо. Чуйко Роман Сергеевич, ваш вопрос.
Спасибо большое. Владимир Николаевич, вопрос вот по поводу той информации, которую вы предоставили, и замечательная мера поддержки, которую оказывает правительство Тюменской области в вашем лице, скорее всего. Значит, это мера поддержки, когда предприятиям оплачивают субсидию на прием на практику студентов в аграрном сельхозпредприятиях. К сожалению, правда, всего 47 студентов в 2021 году воспользовались, ну, я так понимаю, проходили практику, и всего 8 предприятиям было возмещено там порядка 1 000 000 рублей. А почему так мало их? Может быть, есть какая-то причина?
Пожалуйста, Владимир Николаевич.
Да, Роман Сергеевич, я поясню. На самом деле, данная мера поддержки в 2021 году реализовалась на территории Российской Федерации впервые в рамках программы «Государственное комплексное развитие сельских территорий». И на самом деле, конечно же, количество студентов, которые проходят практику, их значительно больше. Те люди, которые вы озвучиваете, да, порядка 800 тысяч в общей сложности получили наши сельхозпредприятия, это те, кто счел необходимым заявиться в эту программу, субсидируется 90% затрат, связанных с прохождением практики, оплатой, значит, заработной платы для студентов. Тем самым мы субсидируем практически 90% затрат сельхозпредприятия для того, чтобы охотнее брали студентов на практику. В текущем году количество участников у нас несколько выше, и денежных средств побольше, порядка 1,5 млн рублей. Уверен, что шаг за шагом, год за годом, значит, участников будет становиться все больше. Спасибо.
Спасибо. Так, вопросов больше в зале нет, вопросов в режиме ВКС тоже нет, желающих выступить в зале нет, режим ВКС тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию по данному вопросу принять к сведению, ну и высказать ряд рекомендаций в адрес правительства. Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. Значит, 33 за, не голосовал один, режим ВКС оба голосуют за, таким образом 35 за и не голосовал один человек. Постановление принято. 19-й вопрос повестки дня. Ковин Владимир Анатольевич, предельно кратко.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Комитет рассмотрел рекомендации круглого стола по теме обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Тюменской области. Прошло заседание 30 марта текущего года. Вопросы, которые обсуждались на заседании, были направлены на обеспечение биологической безопасности, предупреждение и ликвидации болезней животных, безопасности продуктов животноводства, а также обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления. С учетом поступившей информации, предложений от всех участников круглого стола во время заседания и после, а также заключений, замечаний, которые поступили от правительства Тюменской области, от правового управления, управления по экономике и финансам областной думы, были разработаны рекомендации. Не буду читать чей адрес, а по традиции во все заинтересованные службы, и были они направлены и согласованы. Уважаемые депутаты, материал, который также имеется у вас в руках, он также объемен, я считаю, что он полон. Отражены все вопросы, даже те, которые больше любят тишину. Мы рассмотрели и предлагаем вашему вниманию проект решения. При необходимости на вопросы, которые появятся у вас, могут ответить присутствующие на заседании нашей Думы. Тимитов Владимир Николаевич, Шульц Вадим Николаевич, начальник управления ветеринарии Тюменской области, и Иванова Инна Викторовна, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Тюменской области и Малонецкому и Хатамосийскому автономных округах. Прошу поддержать решение комитета, которое, повторяюсь, имеется у вас на руках. Спасибо.
Спасибо. Евгений Николаевич, кому вопрос задавайте?
Владимир Николаевич, либо к Шульцу.
Пожалуйста.
Ветеринарный. Знаю, что в Тюменской области в плане ветеринарии и специалистов этой области количество достаточно для решения тех задач, постоянно повышает, проходит обучение и выпускается из сельхозакадемии как раз по этой специальности молодые специалисты. А вот уже кто уже состоящий ветеринар, повышает они квалификацию, потому что сейчас на данном этапе появляются и новые заболевания, новые болезни животных. Проходят ли они, имеют ли возможность пройти обучение и повысить квалификацию специалиста, который уже работает?
Пожалуйста, Владимир Николаевич.
Уважаемый Евгений Михайлович, могу отметить, что вы абсолютно правы. С точки зрения возникновения новых угроз и рисков, это очень чувствительная сфера, поскольку биологический организм, коим являются сельскохозяйственные животные, подвержены большому количеству заболеваний. Понимая эти обстоятельства, управлению ветеринарии ежегодно выделяются средства на прохождение переподготовки и подготовки специалистов, работающих в этой сфере. Могу с полной ответственностью сказать, что ежегодно большое количество сотрудников, а в течение 5 лет каждый из них проходит соответствующую переподготовку и повышение квалификации. Поэтому эти вопросы находятся в поле зрения, и все самые лучшие практики, которые есть на территории Российской Федерации по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных, изучаются специалистами, выделяются средства и приобретается соответствующее оборудование для того, чтобы максимально оперативно профилактировать и реагировать на те вызовы, которые происходят в отрасли.
Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, спасибо большое. Спасибо большое. Владимир Николаевич, вот какой вопрос. На лейкоз, как вы знаете, это одна из самых распространенных, наверное, таких заболеваний. И, в частности, правительство Тюменской области применяет ряд мер поддержки для вот КФК, ЛФК, как раз-таки для тех, кому очень тяжело, потому что там, бороться с лейкозом – это только замена, соответственно, животного на здоровое. Вот есть постановление правительства об такой поддержке, но нет информации, а кто-нибудь воспользовался им по субсидированию именно покупки и замены вот крупного рогатого скота. Спасибо.
Пожалуйста, Владимир Николаевич.
Действительно, значит, мы не первый год, имея программу по оздоровлению сельскохозяйственных предприятий и личных подворий от лейкоза, выделяем средства для того, чтобы поддержать те предприятия и личные подсобные хозяйства, которые участвуют в программе оздоровления. Не могу сказать, что большое количество участников, вместе с тем, значит, ежегодно мерами поддержки пользуются, ну и оздоравливаются достаточно существенное количество животных. В частности, можно в штуках, допустим, оздоровить одно предприятие, на котором большое количество вирусоносителей, и в целом процент вирусоносителей на территории будет снижаться. Поэтому хочу отметить, что комплекс мероприятий и финансовая поддержка, связанная с оздоровлением, это один из, и причем не самых ключевых элементов, позволяет нам в течение последних 10 лет в 3,5 раза сократить количество инфицированных животных на территории. И что импонирует, очень хорошая динамика в личных подсобных хозяйствах. По мере того, как специалисты управления ветеринарии подведомственных структур вместе с муниципальными властями, значит, реализуют комплекс мероприятий, это и раздельная пасьба вирусоносителей и чистых животных, исключение, значит, быка из стада, внедряя искусственное осеменение, ну и ряд других факторов позволяют достаточно существенно снизить количество вирусоносителей. Ну а тот, кто пожелал на замену выбывших животных приобрести новое и заявился на государственную поддержку, такую поддержку может получить. Спасибо.
Ульянов Владимирович, пожалуйста.
Спасибо. Владимир Николаевич, вопрос. На комитете остро стоял вопрос утилизации упавших животных в связи с заболеванием. Как вот сейчас этот вопрос сдвигается с места, либо пока на месте также тормоз?
Владимир Николаевич, пожалуйста.
Подождите, ну никакого тормоза нет. Все, что касается возникновения биологических отходов на территории Тюменской области, у нас функционирует в Ишимском районе специализированный объект, который принимает все возникающие биологические отходы на территории с целью их последующей утилизации, либо производства мясокостной муки, либо, значит, соответствующее сжигание, значит, в случае, если это сырье не подлежит соответствующей переработке. Поэтому данный объект у нас функционирует, он по нашим планам планирует проходить модернизацию, и здесь, собственно говоря, есть полное понимание, что этот процесс у нас абсолютно управляемый, и задача стоит в том, чтобы никаких сложностей с утилизацией биологических отходов по мере увеличения объемов производства животноводческой продукции в свете, в том числе, реализации инвестиционных проектов на территории не возникало. Эту задачу мы будем выполнять.
Спасибо. Больше вопросов в зале нет. В режиме ВКС тоже никого вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу. Пожалуйста.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, состоялся круглый стол, в рамках которого мы в том числе рассмотрели вопросы биобезопасности в нашем регионе. Все участники круглого стола, я думаю, со мной согласятся, что получилась достаточно живая и интересная дискуссия. Достаточно много предложений поступило в адрес комитета агропромышленного комплекса на эту тему, а именно предложения Россельхознадзора, предприятий в области сельского хозяйства, ну и, соответственно, депутатов Тюменской областной думы. Что предлагали? Разработать региональное законодательство в сфере биобезопасности, а также обратиться в Генеральную прокуратуру по фактам возможного мошенничества со стороны юридического лица, которое допускает заключение возможных фиктивных договоров. Разработать меры стимулирования для бизнеса, которые занимались бы утилизацией биологических отходов. Также предлагали ввести дополнительную ответственность муниципалитетов в этой сфере, а также продумать механизм для дополнительных возможностей для муниципальных образований в виде стимулирования их, в том числе и финансовыми средствами, и многое другое. Но, к сожалению, большая часть предложений не была поддержана правительством региона, и в решение комитета наши предложения не вошли. Но мы все прекрасно понимаем ту опасность, с которой столкнулись, а в дальнейшем ситуация будет только усложняться. И, парируя в ответ Владимиру Николаевичу, вот на наш взгляд, не может одно работающее предприятие в области, а именно в Ишимском районе, справиться с тем существующим объемом биологических отходов, которые сегодня, ввиду в том числе достаточно бурного развития сельского хозяйства, у нас образуются. У нас сегодня, к сожалению, нет четкого алгоритма утилизации, которого бы все придерживались. И власть, и граждане, и предприятия, работающие в области сельского хозяйства. Соответственно, предполагаем, что если в этой части не принимать жестких управленческих решений, и дальше будут, к сожалению, незаконные скотомогильники, будут заключаться фиктивные договора, ну и самое главное, не будет взаимопонимания сегодня между бизнесом и властью, между людьми и властью, ну и не будет ответственности. С учетом мною сказанного, я считаю, что то решение комитета, которое, конечно, необходимо, но оно на сегодняшний момент не продуманное, не до конца реализованы все те предложения, которые поступали. И оно не отвечает запросам того времени, в котором мы сегодня находимся. Поэтому я считаю, что решение по этому мероприятию и решение комитета необходимо дорабатывать. Я не вижу смысла сегодня голосовать. Спасибо.
Ясно. Сысоев Владимир Владимирович, пожалуйста.
Я полностью поддерживаю Владимира Николаевича. Я согласен с коллегой, что вопрос требует тишины. Тишина требуется, наверное, тогда, когда в том числе вопрос начинает решаться и как-то двигаться. Но вот я также был участником и на круглом столе. К сожалению, не все должностные лица смогли принять участие в заседании круглого стола, что, на мой взгляд, очень плохо, потому что тема крайне важная. Мы все с вами понимаем, что надлежащая утилизация биологических отходов – важный фактор обеспечения и биологического благополучия региона. Мы понимаем, что этот вопрос сегодня требует такого серьезного межведомственного взаимодействия между Россельхознадзором, Роспотребнадзором, управлением ветеринарии, муниципальным образованием. Но, к сожалению, так происходит, что я так вот не получил ответа на вопрос. А кто же все-таки системно занимается вопросом утилизации и контроля за столь важным вопросом утилизации биологических отходов? Вот если вернуться к заключению и справке Россельхознадзора от 15 февраля, который был наш адрес с вами направлен, я буквально только две фразы приведу, чтобы вы все понимали, о чем идет речь. На всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения правил боя. Вы даже понимаете, о чем идет речь. Второе. Следует отметить, что на территории Тюменской области имеется только один завод по переработке биологических отходов, мощность которого не позволяет переработать образующиеся отходы. Кроме того, он имеет значительную удаленность от предприятий. Так давайте сами ответим себе на вопрос. Предприятия повезут туда или ЛПХ? Нет, не повезут, им это очень дорого. А иные схемы, они эффективные. То, о чем сказал руководитель управления Россельхознадзора на круглом столе. Мы предлагаем сделать депутатский запрос от Думы, направить, чтобы он был серьезным, потому что все письма, в том числе и управление Россельхознадзора, в прокуратуру, к сожалению, результата не дают. Но, к сожалению, ситуация так происходит, как происходит, что это решение так поддержано не было, и, соответственно, эта инициатива Россельхознадзора поддержана не была. Вносим другую инициативу, которая, на взгляд, тоже важна, чтобы разобраться и были ответственны за вопросы утилизации и контроля биологических отходов. Предлагаем в качестве рекомендации правительству внести в государственную программу развития ветеринарной службы в части ведения показателей по обеспечению эпизодического ветеринарно-санитарного благополучия в Тюменской области, в том числе и по утилизации биологических отходов. Получаю ответ, который меня, так сказать, тоже немного удивил. Мне идут отсылочные нормы, что у нас эти показатели уже есть в программе по ветеринарии и в программе по вопросам, связанным с недропользами и охраной окружающей среды. Ну, поднялся обе программы. Вот программа недропользования. Там заложены только показатели по ликвидации свалок и утилизации отходов ТКО, что также не решает проблему утилизации именно биологических отходов. Это как раз то, о чем говорили представители муниципальных образований, которые участвовали на круглом столе. Что, к сожалению, сегодня те, кто лично по собственным хозяйствам убивают, так сказать, разделывают животных, они все это утилизируют просто в обычные ящики контейнера. Но для этого должна быть отлажена система, как будет происходить именно утилизация биологических отходов. И муниципалитеты сегодня сами с этой задачей не могут справиться. Они в открытом об этом сказали. А мы не предлагаем никаких решений по решению этого вопроса. По ветеринарии. Я понимаю, что, наверное, где-то в ветеринарии в показателях это есть. Но я изучил также все эти показатели. Да, есть нам вопросы, связанные с ветеринарно-санитарным благополучием. Но в части утилизации биологических отходов эти показатели отсутствуют. Поэтому сколько бы управление ветеринарии на круглом столе не рассказывало бы, что они занимаются этим вопросом, нет, коллеги. Нет ТЖО ни в показателях, ни денег на это нет. Значит, соответственно, никто этим вопросом не занимается. А вопрос крайне важный. А постановление, которое сегодня предлагается принять, вся эта дискуссия, которая у нас была, все предложения, которые высказывали федеральные структуры, они не нашли своего отражения сегодня в тех рекомендациях, которые нам предлагается принять. Да зачем тогда такие рекомендации, которые так формально вроде есть на бумаге, но на решение проблем, имеющихся сегодня, они не направлены. Еще раз подчеркну, что в первую очередь, конечно, это вопросы федерального ведения. Но, наверное, нужно в рамках межведомственного взаимодействия находить варианты и решать эти вопросы. И это уничтожило большинство предприятий сегодня, которые у нас с вами не хотят исполнять предписания, выданные Россельхознадзором. Многие из них получают дотации из областного бюджета. Ну что, мы не можем найти, в том числе, возможности включить договора по получению этих денег, чтобы они эти вопросы все-таки урегулировали и дать им какие-то отсрочки? Вот поднимаю средства массовой информации. Вот, пожалуйста, до 20 мая проблемы на территории СПК Мерзлинский, где были обнаружены биологические отходы. Но проблема требует системного решения, а не разового. Поэтому просил бы все-таки всех коллег заняться этим вопросом системно, в том числе, наверное, по созданию межведомственной рабочей группы. Если нужно изменить законодательство, инициируйте их, и мы будем стараться их поддержать. Спасибо.
Не жалеешь, Владимир Владимирович, своих коллег. Так, еще вопрос.
Сергей Евгеньевич, разрешите?
А, пожалуйста.
Для меня удивительно, почему Владимир Анатольевич молчит. Я не могу остаться в стороне. У нас была жаркая дискуссия по этой теме на комитете. И мы абсолютно четко, аргументированно, значит, могу сказать, и Инна Викторовна, присутствующая здесь от Россельхознадзора, уверен, подтвердит относительно того, что У нас взаимодействие между службами полноценно налажено, лучше любой рабочей группы или еще чего-то. Ответственность за биологические отходы несет владелец сельскохозяйственных животных. Я не говорю про то, что мы знаем каждый килограмм, где находится, но от того, что вблизи сельскохозяйственного предприятия найдены останки биологические, это не говорит о том, что само предприятие себе под забор их выбросило. Наверняка коллеги из Аграрного комитета знают культуру производства СПК «Емуртлинский» и Щепетильного Владимира Егоровича, руководителя, который очень внимательно и ответственно хозяйствует на своей земле. Мощности нашего Ишимского комбината позволяют принять все биологические отходы, образующиеся на территории нашего субъекта. Наши новые объекты, которые запускаются, обеспечивали необходимое оборудование по утилизации биологических отходов. Это касается и Русхома, и фабрики в Юрге, которая производит индейку. Конечно же, есть вопросы, которые необходимо сообща решать. Это прежде всего упавшие животные в личных подсобных хозяйствах. Об этом вместе с муниципалитетами мы в обязательном порядке будем прорабатывать, вырабатывать алгоритмы взаимодействия с тем, чтобы не было выброшенных животных на свалке твердых бытовых отходов. И здесь будем информировать депутатов Тюменской областной думы о том, как эта работа организована. Поверьте, мы сами заинтересованы в том, чтобы не было никаких недобросовестных подрядчиков на территории. Именно департамент обозначил эту проблему с курганским участником, значит, контракта. И здесь наша общая задача обеспечить благополучие, ну и отсутствие биологических отходов на территории Тюменской области в свободном доступе, с тем, чтобы они надлежащим образом утилизировались и ни в коем случае не несли угрозы распространения каких-то там заболеваний. Спасибо.
Спасибо. Ковин Владимир Анатольевич, хотя вроде бы все ясно всем, пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Владимир Николаевич, я придерживаюсь регламента. Нельзя комментировать выступление моих коллег, поэтому я не без фамилий, как сказал мой коллега, в тишине. Я все-таки тоже то, о чем вы сказали, прокомментирую. Коллеги, на самом деле я не вижу здесь такой драматической ситуации, о чем мы сегодня говорим, и ставим вину того, что у нас сегодня один вид салонтиль на всю Тюменскую область. Он всегда у нас был один. Но давайте немножко уйдем в историю, что у нас буквально перед началом лихих 90-х годов, извиняюсь, было поголовье, общее поголовье всего КРС 965 тысяч голов. Сегодня 256. При этом сохранность или падеж, точнее, был в то время не ниже 25%. Сегодня он минимизирован, ну, максимум 5-7%. То есть любая простая арифметика позволяет нам сделать вывод таков, что число попавших или клиентов, которые попадут на вицеланчили завод, сократилось в разы. Кроме того, технология, и есть сегодня воспользоваться специализированные предприятия, это птицеводы, свиноводы, они сегодня имеют полное право и затем пускать уже в виде костной муки забитых животных, птицепоголовья, и их отдать на сегодня через утилизацию у себя на местах на корм животных, что сегодня не противоречит. То же самое по частному сектору, и здесь Владимир Николаевич совершенно прав, что есть другая, как говорят, песня, другие подходы, но на сегодня организован централизованный вывоз всех животных, павших у частного сектора, независимо от того, это домашние животные или животные для развлечений, кошка, собака и чего-то еще, тоже доставляются. Конечно, не везде. Поэтому, и, коллеги, вы же не все договариваете, что когда мы провели круглый стол, то мы получили информацию, то на базе нашей птицефабрики Боровской имени Сазонова будет построен нормальный, понятный завод или цех по утилизации птиц. Это не просто слова, а сегодня Владимир Николаевич подтвердит, что данные проекты сегодня изыскиваются, смотрятся, примеряются, и данный вот, завод будет построен. Кроме того, выделяются средства на модернизацию Ишимского авиационного завода, и тоже вы об этом знаете. И здесь попросил бы вот вас, уважаемые коллеги, каждый из имеет из нас право, когда мы предлагаем обратиться в Генеральную прокуратуру от имени комитета или думы, любой депутат, согласно регламенту, имеет полное право направить свой запрос в любой орган прокуратуры, региональный или генеральный. И это будет более правильно. Если вы желаете через Думу, то тогда, Сергей Ильич, нужно данное предложение ставить на голосование и тогда уже от Думы направлять. От комитета такой запрос я условно не имею права направить то, что вот вы предложили. Поэтому, коллеги, еще раз повторяюсь, третий раз вместе с коллегой, тема актуальная, тема важная, но тема не кричащая, но она требует тишины. И на самом деле постучу на всякий случай по дереву, а лучше, наверное, по голове, себе имеется в виду, что такого понимания и взаимосвязи, как на юге Немецкой области, со всеми федеральными службами, я имею в виду Россельхознадзор, служба ветеринарии, Нижнее Пское рыбное управление, на сегодня, ну, можно лишь порадоваться и продолжать то, что сегодня у нас есть. Большое спасибо.
Ясно, спасибо. Я, наверное, был глубоко неправ, когда ставил на голосование вопрос о том, чтобы завершить работу до обсуждения всех. Но на этот вопрос, я думаю, ну, минуты две уйдет. Мы 23 минуты. Эти вопросы обсуждали на круглом столе, коллеги. Речь стоит одобрить или не одобрить рекомендации. По большому счету, можно было поставить вопрос на голосование, а вы здесь превратили Думу во второй круглый стол, значит, сам. Ладно, ставлю вопрос так. Больше нет желающих выступить? Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы одобрить рекомендации и контроль возложить на Ковина Владимира Анатольевича? Прошу голосовать. Так, значит, за 31, 4 против. Как у нас здесь голосуют, значит, 2 человека оба за. Таким образом, 33 за, 4 против. Постановления принимаются. 20-й вопрос о проектах федеральных законов. Докладывает Швецова Ольга Владимировна, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, на рассмотрение вносятся 4 проекта федеральных законов. Первый проект федерального закона о внесении изменений в статью 79 федерального закона об образовании в Российской Федерации. Он направлен на обеспечение мер социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части уточнения порядка предоставления бесплатного двухразового питания. Второй законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации. Он комплексно реагирует на отношения по выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению, популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. И третий проект федерального закона о внесении изменений в закон о занятости населения Российской Федерации. Он предлагает расширить круг получателей госуслуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства именно по направлению органов службы занятости. В режиме ВКС на заседании у нас присутствуют представители профильных департаментов, которые смогут ответить на вопросы депутатов и дать необходимые пояснения. Прошу поддержать решение комитета. Я отмечу, что заключение у нас все положительное. Спасибо большое.
Спасибо. Вопросов в зале нет. Желающих выступить тоже не записались. Значит, в режиме ВКС тоже, я так больше ни вопросов, ни желающих выступить нет. Голосуем. Кто за то, чтобы поддержать перечисленные 3 проекта федеральных законов и направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации? Прошу проголосовать. В зале 34 за, значит, ВКС оба за, таким образом 36 проголосовали за, постановление принято. 21-й вопрос повестки дня докладывает Швецова Ольга Владимировна, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, к нам обратились депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры с просьбой поддержать их обращение к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котюкову по вопросу сохранения пенсионерам повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличенной на соответствующий районный коэффициент при выезде их за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. На самом деле актуальная тема. С данным вопросом к депутатам часто обращаются избиратели, которые переезжают на юг Тюменской области и другие регионы. Также в режиме ВКС у нас есть коллеги из профильных департаментов. Прошу поддержать решение комитета и принять соответствующее постановление областной думы.
Спасибо. Так, я понял, что вопросов нет в зале. В режиме ВКС тоже вопросов нет. Слово для выступления Трубину Глебу Александровичу предоставляется. Пожалуйста.
Да, Сергей Евгеньевич, действительно, обращения по поводу наших северных коэффициентов, вот даже ко мне идут из территории Увадского района, из Югры, из Ямала, особенно когда некоторые там федеральные политики что-то заявляют и наших северян вводят в заблуждение. Мне кажется, подобные постановления стоит обсуждать в том числе на Совете трех дум. И вот если у нас есть такая, в принципе, согласованная и понимаемая позиция от всех территорий, что выходить уже с подобными инициативами уже от всех трех дум, чтобы более весомо и тоже в Москве было видно, что вся наша большая Тюменская область готова за наших, так сказать, северян и за их северные коэффициенты бороться и отстаивать их интересы. Спасибо.
Спасибо. Макаренко Евгений Михайлович, пожалуйста. Галина Александровна, дам вам слово. Макаренко Евгений Михайлович сначала, пожалуйста.
Хочу также поддержать, конечно, данное обращение депутатов, своих коллег по Югорской думе. Действительно, и к нашей фракции депутатов от «Единой России» тоже постоянно такие обращения есть. Многие такие же обращения есть в наказах. Наказах избирателей, которые уже приняты к исполнению. И очень, по-моему, рады, что все-таки такое обращение появилось. Мы, конечно же, поддерживаем его.
Спасибо. Ретяпова Павла Галина Александровна, пожалуйста, вам слово. Галина Александровна, вам слово. Галина Александровна, мы вас не слышим.
Спасибо. Безусловно, требуется поддержать этот закон, потому что он просто не просто актуальный, он уже перезрел, наверное. И я бы акцентировала внимание еще на том, чтобы в случае принятия этого закона его положения распространялись бы на пенсионеров, уже вышедших на пенсию. Это тоже актуально. Самая большая проблема возникает у тех, кто уже уехал на пенсию и потерял эту надбавку. И мы вот сегодня будем голосовать за Владимира Ильича Ульянова, за, как нашего представителя в Государственной Думе, и хотелось бы заранее вот уже дать поручение, в случае, если мы проголосуем за него, распространить действие этого закона, если он будет принят, на тех, кто уже вышел на пенсию и потерял эту надбавку. Спасибо.
Спасибо. Больше желающих выступить нет, будем принимать постановление. Предлагается поддержать обращение наших коллег с Думы Ханты-Мансийского автономного округа по обсуждаемому вопросу и направить постановление министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову в Думу Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. В зале 33 за, против нет, воздержался один человек. Значит, режим ВКС оба за, таким образом 35 за, против нет, воздержался один человек, постановление принято. 22-й вопрос повестки дня, докладывает Швецова Ольга Владимировна.
Вопрос о внесении изменений в постановление областной думы о составе комитетов и постоянных комиссий Тюменской областной думы. Коллеги, в соответствии с постановлением апрельской думы, комитет рассмотрел вопрос о том, чтобы внести изменения в состав комитета по исключению Пацевича Михаила Сергеевича. Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по данному вопросу.
Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. Принимаем постановление. Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу проголосовать. Так, 33 за, один не голосовал. Здесь оба не понял. А оба за, на белом фоне не видно. 35 за и один не голосовал. Постановление принято. 23-й вопрос повестки дня. Коллеги, учитывая то, что все устали, постараюсь быть предельно кратким, докладывая по ряду последующих вопросов. Итак, 23-й вопрос о внесении изменений в статью 103 регламента Тюменской областной думы. Под руководством Шевчик Натальи Александровны в Думе была создана рабочая группа по подготовке предложений по оптимизации работы Тюменской областной думы в решении вопросов взаимодействия с правительством Тюменской области по реализации контрольных функций законодательного органа и внутренней организации проведения мероприятий в областной думе. Проектом постановления, подготовленным данной рабочей группой, предлагается изложить в новой редакции статью 103 регламента Тюменской областной думы, конкретизировав формы осуществления комитетами и постоянной комиссией областной думы их контрольной деятельности за исполнением законов области. Проект постановления был рассмотрен и поддержан всеми, обращая внимание, комитетами и постоянной комиссией. Если нет возражений, предлагается принять постановление в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. «34 за, 1 против». Здесь, значит, 2 за, таким образом 36 за, 1 против. Постановление принято. Следующий вопрос. Это вопрос у нас будет 24-й, коллеги. Внесение изменений в план работы Тюменской областной думы на 22-й год. Уважаемые коллеги, данное постановление тоже является результатом работы рабочей группы и предусматривает корректировку плана работы в части исключения дублирования вопросов по рассмотрению контрольных информаций, рассматриваемых и комитетами, и областной думой, и отнесение ряда вопросов только компетенции комитетов. В материалах предоставлено решение всех, опять же, комитетов и постоянной комиссии. В проекте постановления учтены дополнительные предложения комитетов по бюджету, налогам, финансам, по государственному строительству и местному самоуправлению. Если нет замечаний и вопросов, предлагается принять постановление по 24-му вопросу в целом. Кто за, прошу голосовать. 34 за, 1 против. Здесь, значит, оба за, таким образом 36 за, 1 против. Постановление принимается. Переходим к 25-му вопросу повестки дня. Внесение изменений в план мероприятий Тюменской областной думы на 22-й год по реализации послания губернатора Тюменской области Мора Александра Викторовича о положении дел в области. Значит, внесение изменений в план работы областной думы на текущий год требует корректировки и плана мероприятий по реализации послания губернатора Тюменской области областной думе на 22-й год. В проекте постановления учтены предложения комитетов по бюджету, налогам и финансам, по социальной политике, по экономической политике, природопользованию, по аграрным вопросам, земельным отношениям. Решения в материалах все имеются. Если нет вопросов, предлагается принять постановление в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 35, 1 против. Воздержавшихся нет, не голосовал 1 человек. Здесь оба за, таким образом 37 за, не голосовал 1 человек. Решение принято. Переходим к 25-му вопросу, так? Или 26-й? 26-й, да, а то я не переложил бумаги. 26-й вопрос, минуточку. О внесении изменений в постановление Тюменской областной думы от 15 декабря 2016 года о положении о советах законодателей Тюменской областной и Хатамсийской автономного округа Думы и Малнинского автономного округа. Уважаемые коллеги, предлагаемые изменения направлены на совершенствование подготовки, проведения и оптимизации работы Совета законодателей Тюменской области, Хатамсийского автономного округа Игры и Малнинского автономного округа. В проекте постановления предлагается актуализировать норм положения о Совете законодателей в соответствии с действующим законодательством и сложившейся практикой работы Совета законодателей. Все вы с ним знакомы, материалы были отработаны тоже в соответствующей комиссии и рабочей группе. Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 35, 1 против. Воздержавшихся нет, не голосовал 1 человек. Здесь оба за, таким образом 37 человек за и 1 воздержался. Значит, постановление принято. Переходим к 27-му вопросу повестки дня об информациях о реализации государственной политики в сфере добровольчества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе Югре и Малнинецком округе. Уважаемые коллеги, на заседании Совета законодателей были заслушаны информации о реализации государственной политики в сфере добровольчества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе Югре и Малнинецком автономном округе. Совет законодателей пришел к согласию принять информацию к сведению и провести во втором полугодии 2022 года круглый стол «Лучшие практики, реализуемые добровольцами и волонтерами на территориях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югре и Малнинецкого автономного округа» с участием депутатов законодательных органов, представителей молодежных парламентов и соответствующих некоммерческих организаций. Протокол согласия Совета законодателей в материалах к вопросу у вас имеется. В представленном проекте постановления предлагается информацию принять к сведению и поддержать предложение о проведении круглого стола. Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. Так, 31 за, против нет, воздержался нет. Воздержался 4 и не голосовал один человек. Здесь оба за, поэтому 33 человека получается за, при одном не голосовавшем и воздержавшемся 4 человеках. Так, коллеги, следующий, переходим мы к 28-му вопросу повестки дня. Об информациях о мерах стимулирования для привлечения молодежи для работы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе Югре и Малнинецком автономном округе. Рассмотрев информацию о мерах по стимулированию для привлечения молодежи для работы в Тюменскую область, в Ханты-Мансийский автономный округ Югре и Малнинецкий автономный округ, Совет законодателей пришел к согласию принять информацию к сведению. Протокол согласия у всех у вас имеется по данному вопросу. Предлагаю принять постановление по данному вопросу в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Значит, за 31, против нет, воздержалось 4 человека, не голосовал 1 человек. Здесь ВКС оба за, поэтому 33 человека получается за, при воздержавшихся 4 человеках и одном не голосовавшем. Значит, переходим к 29-му вопросу повестки дня об отчете о деятельности редакции общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Малнинецкого автономного округа, парламентская газета «Тюменские известия» за 21 год. Рассмотрев отчет о деятельности редакции парламентской газеты «Тюменские известия» за 2021 год, Совет законодателей пришел к согласию принять его к сведению. Протокол согласия Совета законодателей в материалах у вас имеется. Предлагается принять постановление в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Значит, все 36 за, здесь тоже 2 за, таким образом 38 человек все проголосовали за. Переходим к следующему вопросу повестки дня. Это 30-й вопрос о назначении представителя в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении проекта федеральных законов, внесенных Тюменской областной думой. В соответствии со статьей 143 Регламента областной думы из числа депутатов текущего созыва постановлением думы назначается представитель Государственной Думе. В шестом созыве представителем был назначен Ульянов Владимир Ильич. На мой взгляд, он успешно справлялся с возложенными на него обязанностями, наладил деловые и конструктивные взаимоотношения в Государственной Думе, в Совете Федерации и довольно успешно, так сказать, лоббировал наши законопроекты на федеральном собрании, в федеральном собрании. Поэтому предлагается вновь назначить Ульяна Владимира Ильича представителем Государственной Думы при рассмотрении проекта федеральных законов, внесенных в Тюменской областной Думы 7-го созыва в порядке законодательной инициативы. Если нет вопросов, ставлю... Так, Глеб Александрович, пожалуйста, что за предложение у вас?
Да, Сергей Евгеньевич. Ну, в принципе, и в том созыве выходили с этой инициативой. Считаем, что более правильно и справедливо, если бы Владимир Ильич представлял те законопроекты, которые фракции экспертным советом его были рассмотрены, «Единой России», другие фракции, другие экспертные советы, есть другие депутаты, которые могут тоже представлять те законопроекты, которые которые они вносят. Потому что были ряд случаев, законопроекты рассматривались, утверждались на комитетах и даже на Думе от других фракций. Владимир Ильич считал эти законопроекты не до конца там проработаны или еще какие-то критерии, поэтому, чтобы было более объективное рассмотрение всех законопроектов в Госдуме, предлагаю для других законопроектов предложение другие кандидатуры тоже рассмотреть. Спасибо.
Хорошо, предложение, что называется, услышано. Вообще в экспертный совет у нас сейчас будут входить представители не только Единой России, но и представители всех фракций. И я полагаю, что экспертный совет пока в конечном счете может, если посчитают представители других партий, что нужно, чтобы их представитель представлял закон, экспертный совет внесет предложение в Думу, и мы можем, так сказать, проголосовать здесь и на, при представлении данного закона поручить это другому человеку. Хорошо, предложение ваше услышано, спасибо. Предлагается постановление о назначении Ульяна Владимира Ильича нашим представителем в Федеральном собрании при рассмотрении наших проектов федеральных законов принять в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Значит, 32 человека за, не голосовало 4 человека, здесь оба за, поэтому 34 человека за, при 4 не голосовавших постановление принято. Так, добрались мы до 31 вопроса, вопрос, это вопрос награждения, коллеги, мы голосуем традиционно. Если у кого-то есть замечания по кандидатурам, проголосуем отдельно. Если нет таковых замечаний, голосуем списком. Есть ли замечания по каким-то по кандидатурам? Замечаний нет. Кто за то, чтобы все кандидатуры, внесенные для награждения почетной грамотой областной думы, наградить почетной грамотой, прошу проголосовать. Так, 36 за. Здесь тоже все за. Решение принято. Так, эти вопросы. Так, коллеги, таким образом мы все вопросы повестки дня рассмотрели. На основании части 4 статьи 51 регламента областной думы переходим к выступлениям руководителей или представителей депутатских фракций областной думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам на заседании думы. В мой адрес поступили письменные обращения от 3 фракций: ЛДПР, Справедливая Россия за правду и КПРФ. Напомню, что выступление не может превышать 5 минут. Прения не проводятся, постановления не принимаются. Слово от фракции ЛДПР предоставляется кому у нас? Глеб Александрович, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня постараюсь быть покороче. Вижу, что многие устали. Но, тем не менее, темы, которые сегодня хотел бы затронуть, они являются очень важными, государственно образующими, стратегическими. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всеобщему, всестороннему, духовному, нравственному развитию детей, воспитание патриотизма, уважение к старшим. Такой принцип у нас заложен в Конституции, статья 67. И вообще, если говорить о детях и о будущем поколении, о демографии, вчера был госсовет на эту тему, и министр финансов сказал, что значительная часть льгот и дополнительных мер соцподдержки должны оказывать субъекты Российской Федерации. Ну, конечно, это немного позиция меня удивляет. Я считаю, что и федеральных мер социальной поддержки еще не все формы и меры выработаны, их можно увеличивать. Ну и в плане региональных мер также есть темы, куда мы должны направить свои усилия и организационные, и финансовые, и мотивационные. Потому что если мы посмотрим на нашу демографическую статистику, то сегодня цифра звучала, в 2021 году родилось 18,5 тысяч человек, в 2020 году 19 тысяч человек родилось, в 2019 20 тысяч человек родилось. То есть мы видим, что статистика, к сожалению, говорит о том, что есть определенные демографические циклы, которые сейчас цикл, он не спадающий. И, к сожалению, мы делаем не все, чтобы количество детей и населения в Тюменской области, да и в целом в России, росло. Также хотелось бы сказать и вообще о нашей молодежи, об их образах, их целях, их символах. Об этом тоже сегодня говорилось, но, к сожалению, мы видим, что сегодня наша молодежь талантливая, современная, разносторонняя, мыслит не теми категориями, о которых часть экспертов говорит. К сожалению, опять повторюсь, все меньше человек читает Александра Фадеева, и все больше человек слушает Максима Фадеева. Это к тому, о том, какие сегодня символы и образы нужны нашей современной молодежи, как с ними разговаривать на одном языке и куда двигаться. Ну и последний вопрос, опять про молодежь и здоровье. Это тема ВИЧ, о которой я всегда стараюсь говорить. ВИЧ среди несовершеннолетних с каждым годом растет. Если там еще 3 года назад это было менее 200 человек, то потом 250, и цифра все растет и растет. И в целом Тюменская область в плане статистики ВИЧ является, к сожалению, одним из лидеров вот в этом печальном рейтинге. Сейчас наступает летняя кампания, где дети едут в лагеря, потом они возвращаются в школы. Я призываю наше правительство и депутатов разработать механизм, чтобы с согласия родителей провести максимальное количество тестирования наших школьников, выявить все у них какие-то заболевания, склонности к проблемы со здоровьем, и потому что только максимальное количество тестирования и только максимальное количество охвата наших детей с разъяснением всех процедур и всех, так сказать, мер безопасности может ограничить наших детей от этой страшной болезни. Мы, я думаю, наша система здравоохранения показала свою эффективность в плане борьбы с COVID. Я думаю, с этой проблемой мы тоже можем справиться, но, как я сказал, из года в год статистика только ухудшается. Спасибо за внимание, коллеги.
Спасибо, Олег Александрович. Коллеги, насколько я знаю, тему воспитания молодежи, детей и так далее хотела бы продолжить Казанцева Тамара Николаевна. Тамара Николаевна, давайте вам слово, пожалуйста.
Коллеги, у нас 19 мая прошел День пионерии, столетие пионерии. И представители «Единой России» отметили его в Доме отдыха «Пионер», и КПРФ тоже. У нас, у пары нашей партии с этим Домом отдыха давняя связь. Мы помогаем, проводим субботники, покупаем рассаду, привозим землю, моем памятники известных руководителей партии и правительства. И в этом году у нас прошла торжественная линейка, на которой мы приняли пионеры, 35 ребят и 5 человек ребятишек вступило в октябрята. Поэтому я предлагаю посмотреть наш ролик.
Слушайте пионерскую зорьку.
Ну, все, очевидно, поняли, что, так сказать, не из советского времени, это последний, так сказать, юбилей, когда отмечались столетия пионерской организации. Вот, мы здесь выставку организовывали в областной думе, и я полагаю, что всем нам придется в ближайшее время серьезно заниматься созданием детской организации. Все фракции в Государственной Думе, так сказать, пришли к выводу, что есть необходимость в этом. Конечно, это будет не аналог пионерской организации, тем не менее, надо, конечно, этими вопросами, вопросами воспитания детишек заниматься с самого, что ни на есть, раннего возраста. А сейчас я хотел бы предоставить слово, только не знаю, кто будет выступать от фракции «Справедливая Россия за правду». Кто будет выступать? Пожалуйста, Владимир Ильич, пожалуйста.
Можно, да?
Конечно, нужно даже.
Так. Это поудобней. Уважаемый Сергей Евгеньевич, коллеги, присутствующие, заседание Тюменской областной думы проходит в непростое время. Но, как говорится, делай, что должен, и будь, что будет. Фракция «Справедливая Россия за правду» принимает активное участие в законодательной деятельности на федеральном и региональном уровне. Времена надвигаются непростые, и мне представляется, что мы должны более оперативно реагировать на происходящее вместо выслушивания благостных отчетов о делах прошлых дней. Одним из скандалов установившегося дикого капитализма стали микрофинансовые организации. В нашей партии считают, что нет преступления, на которые бы не пошли эти организации. Они обходят без вообще все ограничения и в рамках закона работать просто не хотят. И мы выходили с инициативой об отмене этого вида деятельности. Микрофинансовые организации декларируют хорошие цели, гибкую форму классического банковского кредита, которая позволяет беспрепятственно начать бизнес без наличия стартового капитала и кредитной истории, а также решающая ряд задач. Увеличение, например, количества предпринимателей, роста налоговых поступлений, создание кредитной истории для дальнейшего финансирования развития субъектов малого предпринимательства через банковский сектор. Но разве эти задачи решаются? Для меня однозначно нет. По состоянию на 1 октября 2021 года задолженность россиян перед МФО достигла 241 миллиарда рублей. Но самое главное, она постоянно растет. Центробанк России вводит ограничения. Нельзя, например, потребовать с клиента больше полуторакратного размера займа. Но кто вообще это все выполняет? Или смешное требование состояния в реестре? Почему мы отменили закон об игровой деятельности? Потому что игровики грабили наших людей. Закон об МФО еще намного хуже. На комитете по бюджету рассматривалась наша инициатива. То, что заключения отрицательные, на мой взгляд, это пока. Вот, например, сегодня нет у Сергея Михайловича Медведева. Когда-то он был главой города, а я был депутатом городской думы. Я помню, в 2010 году я вносил такую инициативу, как все парковки в Тюмени сделать платными. Ну, тогда все смеялись. Я говорил, мы все равно к этому придем. Ну, прошло 10 лет. Мы все равно к этому пришли. И все здесь же одобряли этот законопроект.
Экономить деньги, зато ваши избиратели...
Сергей Ильич, давайте я закончу, потом отвечу.
Извини, пожалуйста, я пошутил.
Так. Но прозвучавшие на комитете оценки... То есть, еще раз хочу сказать, что заключение отрицательное – это пока. Видно, не пришло время. Будет команда, будут и положительные заключения. Но прозвучавшие на комитете оценки от представителей ЛДПР про подход Швондеров и Шариковых. Первое. Кто это говорит? И кому вы это говорите? Для начала создайте хоть один бизнес, который бы я видел у вас. Хоть постройте один ларек. Значит, меня не было самого на комитете лично, но мне, например, сказали, что Фуад Ганеевич как мудрейший человек, был вынужден высказать сожаление уровнем дискуссии. Я хочу публично сегодня сказать ему за это спасибо. Мы же здесь все представляем могучую Тюменскую область. Лично мы всегда выступали за солидарность. Вот сегодня Сергей Михайлович Сарычев покинул пост вице-губернатора. Я хочу публично поблагодарить Сергея Михайловича за то, что многому меня научил в политике именно он. Я как-то не представлял тюменскую политику без Сергея Михайловича. Уверен, что он не даст нам закиснуть, всегда будет нашим наставником, кому-то старшим братом, а может кому-то и заботливым отцом. Правительство под руководством нашего губернатора, на наш взгляд, работает хорошо. Конечно, в большой и масштабной работе не бывает без проблем. Первое, на наш взгляд, это пожары. В правительстве считают, что большинство природных пожаров происходит по вине человека. На наш взгляд, доказать поджоги крайне сложно. Значит, нужно выставлять, наверное, уже патрули. Проблему пожаров нужно серьезно обсуждать, тем более, что ответственность за борьбу с природными пожарами в субъектах России лежит именно сегодня на региональных властях. Федеральный центр со своей стороны предоставляет всю необходимую помощь. Вторая проблема – это зарубежные компании, одна за другой уходящие из России. Есть ли способы сохранить производство? Да, безусловно, они есть. Нужно говорить правду, быть честными, не приукрашивать действительность, пускать во власть компетентных людей. Некоторые говорят, что это открывает огромные возможности. А кто раньше закрывал нам эти возможности? Мы очень много заводили стран Запада и из Китайской Народной Республики. Сейчас, как я понимаю, нужно создавать все сначала. Друзья, сейчас вопрос не только в качестве законов, но и в быстроте их принятия, неукоснительности и точности исполнения. Потому что ситуация все равно экономически и политически, она сегодня стрессовая. Время глобальных изменений всегда время возможностей. Но главный вопрос – кто получит эти возможности? Ну или есть, наверное, второй вариант – раздать экономическую свободу, как это сделали в начале 90-х. Считаю, только общество в целом сможет преодолеть все трудности. Спасибо.
Спасибо, Владимир Ильич. Владимир Ильич, я специально вас не перебивал, учитывая то, что вы, так сказать, встрял, когда вы докладывали ваше сообщение. Коллеги, на этом все вопросы повестки дня нашего заседания рассмотрены, исчерпаны. Значит, в соответствии с планом работы областной думы на 22 год, следующее заседание состоится у нас с вами 23 июня. Это будет последнее заседание перед парламентскими так называемыми каникулами. Не знаю, насколько они у нас получатся в этом году. Поэтому прошу вас планировать свою деятельность с учетом именно этой даты. Что касается замечаний ко мне, я считаю, что, наверное, я неосмотрительно взял и поставил на голосование вопрос о продолжении работы. Затянулось. Я не думал, что так долго, так сказать, мы будем... А? Нормально, да? Вот. Благодарю всех за работу. По окончании заседания прошу всех депутатов пройти в комнату за президиум, в комнату номер 100. Значит, там чай будет, который мы вам не смогли сделать во время перерыва. Объявляю очередное 9-е заседание Тюменской областной думы 7-го созыва закрытым. Еще раз всем спасибо.